Викентий Вересаев. Загадочный Пушкин. Первая дорожка четвертой кассеты. В ней показана возможность оздоровления, омоложения дворянства, возвращенного своему отчему дому, залог спасения класса. Во встрече Онегина и Татьяны сосредоточен основной социальный смысл романа Пушкина. Исходом этой встречи определяются для Пушкина судьбы всего дворянства. Внутреннюю победу в этой встрече одерживает Татьяна, и эта победа обнаруживает всю крепость ее оздоровленной прикосновением к своей классовой почве души. В моей родословной Пушкин писал: «Не любит споров властелин, не всяк князь Яков Долгорукой, умен, покорный мещанин». По-благому Пушкин что дальше, то больше становился этим умно-покорным мещанином, зрелым, социально смирившимся и усмиренным. Он понял историческую необходимость самодержавия и простил он и в душе своей. Через 8 лет после восстания декабристов Пушкин опять возвращается к этому безумному деянию и окончательно разделывается с ним в «Медном саднике». Петр — это опять тот же Николай, деклассированный дворянин, бедный безумец Евгений декабристы. Евгений стоит на Сенатской площади перед памятником Петра и злобно бросает ему бессильное ругательство. Это декабристы, вышедшие на Сенатскую площадь против Николая. Своим «Медным всадником» Пушкин по-благому призывал побежденную стихию представителей того социального слоя, к которому сам принадлежал, образумиться, осознать историческую правоту самодержавия и вступить в ряды умно-покорных мещан, к которым якобы принадлежал сам Пушкин. Вот чем оказался Пушкин в результате социологического анализа, произведенного над ним профессором Благим. Огромное, глубокое море пушкинского творчества превратилось в мелководный пруд, по которому уныло и смиренно плавает отощавший потомок родовитых римских гусей. Нет, положительно правы были студенты в Хутымасовце, отказываясь читать Пушкина. Но скажите, в самом деле, кому в нашу огромную, кипучую эпоху интересно знать, как переживал 100 лет назад деклассированный дворянин знатного рода свой имущественный упадок, как в угоду царю он оплевывал друзей молодости, изничтоженных царем за вольнолюбивые стремления? Кому интересны предлагаемые этим дворянинам наивные рецепты возрождения дворянского сословия путем возвращения в родовые поместья? Кому интересно превращение задорного феодала в социально смирившегося мещанина? В более поздней статье своей «Значение Пушкина. 3 века русской поэзии» Благой увенчивает здание своего социологического анализа пушкинского творчества. Он признает, что такой анализ не должен довольствоваться определением классовой подкладки творчества поэта. Следует еще выяснить причины значимости поэта для нашей современности. «Чем же объяснить, — спрашивает Благой, — что мы продолжаем наслаждаться творчеством Пушкина?» И отвечает: «Пушкин в своем творчестве отображает, правда, со специфически дворянской точки зрения, процесс движения русской жизни от средневековья к новому буржуазному обществу. Вот этим-то он так нам и дорог. Великий художник, — с энтузиазмом заканчивает Благой, — отразивший, хотя и чуждым нам сознанием, сознанием дворянина, процесс великого социально-исторического сдвига, подготовившего все последующее развитие нашей страны. Этим Пушкин близок и значителен нашим дням, дням величайшего сдвига от общества буржуазного к обществу социалистическому. Одним из изумительнейших свидетельств небывалого культурного подъема широчайших масс нашего Союза является все растущая всеобщая любовь к Пушкину, доходящая прямо до какой-то влюбленности, восторженной и нежной. Для всех сейчас Пушкин свой, родной, любимый, чем-то очень нужный. И кто-нибудь поверит, будто любовь эта вызвана тем, что Пушкин с дворянской точки зрения дал совсем не такое уже широкое отображение очень мало великого отрезка социально-экономической истории России за 20-30-е годы прошлого века. Тут опять либо та же безмерная фальшь, либо столь же безмерная вульгаризация социологического метода, граничащая с пародией. Так ли нужно осваивать классическое наследство? Возьмем Гомера. Очень, конечно, важно социологически определить феодально-монархическую, рабовладельческую почву, на которой выросли его поэмы. Не менее важно определить социально-экономические сдвиги, отображаемые ими. Но может ли на этом остановиться анализ? Грош цена этому анализу, если он не сумеет пойти дальше, если просмотрит жадную влюбленность в суровую, страшную, тем не менее радостно светлую священную жизнь, влюбленность, насквозь проникающую Гомерова поэмы и составляющую для нас главнейшую их ценность. Напомним знаменитое место из Марксовой «Критики политической экономии», где речь идет как раз о Гомере и греческом искусстве. Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны известными формами общественного развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца. Почему детство человеческого общества, там, где оно развелось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Греки были нормальными детьми. Обаяние, которое исходит от их искусства, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, обаяние это является результатом указанной неразвитости и неразрывно связано с тем, что те незрелые общественные отношения, при которых оно возникло, и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова. Вот широкий исчерпывающий метод подлинного исследования социологии творчества каждого крупного художника. У нас же все еще и в литературоведении, и в школе под социологическим подходом к художественному произведению упорно разумеется превращение его в голый социально-экономический документ. Недавняя попытка превратить художественную Третьяковскую галерею в музей таких социально-экономических документов была ликвидирована. И в области литературы необходима борьба с вульгаризацией социологического метода Маркса. «За то, что живой» — к спорам о Пушкине. В конце 90-х годов был у меня в Петербурге приятель, рабочий Путиловского завода, суровый революционер, член Союза борьбы за освобождение рабочего класса в России. Как-то пошли мы с ним в Мариинский театр на оперу «Евгений Онегин». Сцена в комнате Татьяны. Вдруг мой приятель. «Ах, сволочь!» Я спросил с удивлением. «Кто?» Он не ответил, смотрел и все больше возмущался. — Вот стерва! — Да в чем дело? Здоровеннейшая девка разлеглась. — Няня, закрой окно, подай перо, бумагу, подвинь стол. А дряхлая старуха ковыляет по комнате, ей услуживает. Пинком бы ее с постели. Не можешь сама? И с враждебной усмешкой продолжал слушать. Няня пела о том, как ее 13-летней девочкой, не спросясь, выдали замуж за 12-летнего мальчика. Потом прервала себя. — Да ты не слушаешь меня? Татьяна в ответ запела. — Ах, няня, няня, я тоскую. — Она тоскует. Скажите, пожалуйста, что ей до издевательства, совершенного над человеком? У нее поважнее занятия, она, изволите видеть, влюблена. И больше до конца оперы не проронил ни слова. Презрительно наблюдал вздорную ссору Ленского с Онегиным на балу. Прикусив усмехающиеся губы, слушал предсмертную арию Ленского в чудесном исполнении Фигнера. Определенные общественные условия вырабатывают определенные типы людей. Трудная подпольно-революционная работа создала у нас в старые времена удивительно привлекательный образ фанатика-революционера. Он весь живет для борьбы, все для нее. Он аскет. Он не позволит себе купить мягкий диван, когда эти деньги можно отдать на поддержку стачек или оборудование мимеографа для печатания прокламаций. Он моральный ригорист. Он не простит товарищу рабочему, что тот свободное время отдает занятию спортом, а смеет сознательную работницу, вздумавшую учиться танцам, и ему глубоко чуждо искусство, не преследующие непосредственных боевых задач. Стыдно в годину горя, красу долин, небес и море, и ласку милой воспевать. И ему глубоко чужд Пушкин. Характерно, что за минувшее столетие, почти как общее правило, культ Пушкина был силен в эпохе общественной реакции и падал или совсем исчезал в эпохе общественного подъема. Довольно равнодушная, хотя и почтительная оценка Пушкина Добролюбовым и Чернышевским в 50-х годах, неистовые нападки Писарева в 60-х, безразличие в 70-х, огромный подъем интереса к Пушкину в реакционные 80-е годы, потом опять спад. Культ Пушкина у модернистов в 20 веке, и вот совершенно вразрез этому теперь в годы наибольшего, невиданного раньше общественного подъема, любовь к Пушкину растет и растет с каждым годом. И это не среди любителей эстетов, а среди широчайших трудовых масс, целиком захваченных революционно-созидательной работой. Несколько лет назад в компании молодых рабочих ударников я рассказала впечатление, какое некогда произвела опера Евгения Онегина моего приятеля-путиловца. Рассказ вызвал общий добродушный смех, каким мы смеемся, читая задорные нападки Писарева на Пушкина. В чем же дело? Прошли года чередою незаметной, и как они переменили нас! Недаром, нет, промчалась четверть века, не сетуйте, таков судьбы закон. Вращается весь мир вокруг человека, ужель один недвижим будет он? Современный стахановец на деле так доказывает великий свой энтузиазм и любовь к социалистическому строительству. Однако он при этом совсем не считает позорным купить себе никелированную кровать с пружинным матрасом или уютный письменный стол. Он не презирает товарища рабочего за увлечение спортом, он с уважением называет имена братьев Знаменских, братьев Старостиных. Он не смеет девушку, которая учится танцам, он им и сам учится. Он хочет жить полно, всеми духовными и телесными радостями. И он восторженно любит Пушкина. Усваивать классическое наследство — это прежде всего значит уметь переключать себя на другую эпоху, уметь отделять в художнике былых времен близкое и родное от чужого и классово-враждебного. Мы можем глубоко наслаждаться Гомером или Шекспиром, плодотворно учиться у них, проходя мимо их пренебрежительно-высокомерного отношения к черни, разумеется, ясно осознав предварительно это их отношение. Представим себе, что советский наш поэт написал бы балладу, а советский композитор положил бы ее на музыку. В балладе рассказывалось бы, как во Францию два гренадера из русского плена брели, как в Германии они узнали о пленении Наполеона, как один из них, умирая, завещал взять его тело во Францию и похоронить в полном вооружении, чтобы по призыву императора он мог в нужный момент встать из гроба на его защиту. Будь это написано с такой же силой, с какой баллада, написанная Гейне и Шуманом, мы бы ничего не испытали, кроме враждебно-холодного недоумения. А слушая Гейне Шумана, мы пропускаем мимо ушей оценку Наполеона, его гренадерами и самим Гейне, и нас потрясает великая приверженность гренадеров к их идее, пускай для нас совершенно чуждой. На декабрьской конференции советских критиков и пушкинистов товарищ Селивановский огласил отрывок из программы Наркомпроса, определяющий ценное в наследстве Пушкина. Вот что в нем ценно, по мнению этих программ. Критика Пушкиным самодержавно-бюрократического строя, показ произвола помещиков и угнетения крестьян, разоблачение произвола судов царской России. И в заключении общая, ничего не говорящая фраза — художественная значимость произведений Пушкина. Такое определение ценности Пушкина, под которое целиком подойдет и Салтыков-Щедрин, справедливо было встречено дружным хохотом конференции. Однако сама конференция проявила полнейшую беспомощность в определении того, чем же ценен для нас Пушкин. Один выдающийся ленинградский пушкиновед заявил, что Пушкин для нас ценен, потому что его много читают. Другой литературовед объяснил, что Пушкин ценен, потому что он гений, что у каждого гения есть своя специфика. Определить, однако, специфику пушкинского гения отказался. Были отдельные лица, высказывавшиеся, чем, по их мнению, ценен Пушкин, но это были именно единичные высказывания, никого вокруг себя не объединившие и не послужившие кристаллизационным ядром для оформления общего мнения конференции по этому вопросу. Общий смех конференции вызвала также сделанная Гроссманом сводка определения классовой сущности Пушкина. Феодал, капитализирующийся помещик, деклассированный дворянин, профессионал-разночинец, глашатай крестьянской революции и так далее, и так далее. Всего с десяток разнообразнейших определений, взаимно друг друга совершенно исключающих. И на этот счет конференция даже не попыталась прийти к какому-нибудь общему выводу. Пушкин такой ясный, прозрачный, как будто так легко понимаемый, а вот уже скоро минит 100 лет с его смерти, а он стоит перед нами неразгаданной художественной и социологической загадкой. И все в то же время понимают, что чем-то он очень ценен и всем очень нужен. Явление совершенно исключительное, ненаблюдаемое по отношению ни к какому другому классику. И столь же исключительное явление — это всеобщая нужность столетнего классика, нужность вот теперь, в наше время, нужность широчайшим народным массам. Что Пушкин достоин великого чествования как создатель русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы, это столь же несомненно, как достоин этого, например, создатель русской науки Ломоносов. Тут не может быть никаких споров. Центр вопроса в другом. Ломоносова по праву будут чествовать, но читать его станут одни историки науки. Пушкин, кроме того, как отмечает постановление ЦИК СССР, обогатил человечество бессмертными произведениями художественного слова. Вот это неумирающее, живое, а не историческое значение Пушкина и остается нами неразъясненным. Очень знаменательно, что постановление ЦИК обходит молчанием значение Пушкина для современности как политического агитатора и обличителя общественного строя его времени. В этом отношении Пушкину принадлежит почетное место в истории русского революционного движения. Агитационная роль пушкинской поэзии в декабрьском движении была огромна. У каждого декабриста при обыске находили его зажигательные стихи. Но для современности эта сторона поэзии Пушкина дает очень мало. Слишком далеко мы ушли от общественно-политических позиций Пушкина. И вообще совершенно невозможно существо его поэзии рассматривать в том плане, в каком мы рассматриваем Рабле и Свифта, Вольтера и Барбье, Гейне и Гервега, Рылеева и Некрасова, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В этом плане каждый из названных писателей даст Пушкину 10 очков вперед и все-таки выйдет победителем. Нам кажется, значение Пушкина для социалистической культуры должно рассматриваться в том плане, в каком мы рассматриваем значение Парфенона и Венеры Милосской, Рафаэля и Микеланджело, Руслана Глинки и Игоря Бородина. Красота? Нет, дело много сложнее. Красоту мы признаем и в бесплотной монашеской мистике Фра Анджелико, и в ликовании купечески жирной плоти Рубенса, признаем у Бодлера, Эдгара По и Достоевского, но более чем сомнительно, чтобы элементы этой красоты могли войти составной частью в грядущую социалистическую культуру, а Пушкин в эту культуру войдет. Чем? Недавно один рабочий на мой вопрос, за что он любит Пушкина, ответил с загоревшимися глазами: «За то, что живой». Это хорошо сказано. Несравненная красота подлинной, живой жизни так и хлещет из поэзии Пушкина. Даже самые обыденные явления жизни он умеет претворить в светлую, чистую и удивительно благородную красоту. Пушкин не был жизнерадостен в обычном значении слова ни в жизни, ни в творчестве. Для этого у него было слишком мало корней, и в классовой принадлежности его к деградирующему дворянству, и в нервной его организации, и в очень тяжелых условиях личной жизни, я думаю, что сверкающая жизнью творчество являлось для Пушкина средством отхода от его глубоко безрадостной подлинной жизни, что он заслонялся от нее миром светлых привидений, и что только этот мир давал ему силу нести жизнь. Но это все относится уже к области психологии пушкинского творчества. Поэзия его остается для нас той же, каковы бы ни были ее истоки. А существо этой поэзии в изумительном претворении жизни, как таковой, в красоту, полную глубокой и серьезной значительности. Перед этими картинами жизни и природы бледна и жизнь, и природа, — замечал Белинский. И Гоголь писал: «Не вошла туда нагишом растрепанная действительность. Чистота и безыскусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственную и карикатурную. Я не имею возможности долго останавливаться здесь на этом вопросе. Приведу только один пример, чтобы показать, что следует разуметь под этим претворением жизни у Пушкина. Есть у него известное стихотворение, обращенное к жене. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением. В сущности, перед нами чисто физиологические описания, подобного рода описания во всей мировой литературе без единого, кажется, исключения носят соблазнительный, более или менее пикантный характер и оканчиваются не менее соблазнительным многоточием. Один Пушкин сумел подойти к этому явлению с такой серьезной, глубокой простотою. Так таинственно, с таким разбором слов, с такой скромностью стыдливой, что изумляешься, какое произошло волшебство, что грязные неприличия, веселенькая пикантность притворились в такую чистую, глубокую, целомудренную красоту. Когда Аксакову прочли это стихотворение, он побледнел от восторга и воскликнул: «Боже, как он об этом рассказал!» Вот как Пушкин умеет углублять и очищать жизнь, вот как учит он нас любить и уважать. Однако, в конце концов, все-таки это лишь мой личный взгляд, это то, чем Пушкин ценит для меня, а чем он фактически ценит для нашей современности, для широчайших масс, так решительно повернувшихся к Пушкину лицом. 2 года назад я писал на страницах «Известий»: это неоспоримый факт. Народная тропа к памятнику Пушкина не только не заросла, но превратилась в большую, крепкую, утоптанную дорогу. Встает вопрос: почему Пушкин становится сейчас все нужнее? Какую духовную потребность удовлетворяет он все победоноснее? Вопрос стоит того, чтобы подойти к нему научно и поставить его разрешение на объективную почву. Было бы достойно произвести к столетней годовщине Пушкина широчайшее систематическое обследование нашей читательской массы, выявить путем опроса или, соответственно, выработанной анкеты, чем именно ей дорог Пушкин, что она в нем находит, что он ей дает. При огромной сети рабочих и колхозных клубов и библиотек такое обследование у нас вполне возможно. Нечего говорить, какой огромной цены по своей непосредственности материал могло бы дать такое обследование, ценный и в литературном, и в социологическом отношении. Хорошо бы, если бы Всесоюзный Пушкинский комитет взял на себя инициативу в разрешении этой задачи. 2 дуэли. Граф Владимир Александрович Сологуб учился в Дербцком университете, где окончил курс в 1834 году. Гостя еще студента в Петербурге, он познакомился в театре с Пушкиным. Сологуб отец представил юношу Пушкину, а утром он познакомил сына с каким-то модным писателем Ха, который благосклонно пригласил молодого человека сегодня к себе на вечер. Прощаясь с Пушкиным, юный Сологуб, желая показать, с какими знаменитыми людьми он знаком, почтительно сказал Пушкину: «Александр Сергеевич, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться сегодня у Ха». Пушкин с добродушной и язвительной усмешкой ответил: «Нет. С тех пор, как я женат, я в такие дома не езжу». Сологуб сконфузился и к Хане поехал, хотя отец его, смеясь, очень на этом настаивал. По окончании университета Сологуб упоенно зажил в Петербурге светскую жизнью, танцевал на балах, ухаживал за дамами. В январе 1836 года он определился на службу и был прикомандирован к Тверскому губернатору. Накануне отъезда в Тверь Сологуб был на вечере, где у него произошло столкновение с женой Пушкина. Наталья Николаевна подтрунивала над романтической страстью Сологуба к даме, по которой он вздыхал. Сологуб рассердился, спросил Наталью Николаевну, давно ли она замужем, сказал, что она не девочка, и что-то намекнул насчет красавца-поляка Ленского, прекрасно танцевавшего мазурку на петербургских балах. На следующий день Сологуб уехал в Тверь, а через некоторое время получил от своего университетского товарища Андрея Карамзина, сына историка, письмо, где тот выражал удивление, что Сологуб уклоняется от поединка, на который его вызвал Пушкин. Письма Пушкина Сологуб не получил и тотчас же написал ему, что совершенно готов к его услугам, хотя не чувствует за собой никакой вины, объяснял, что в упоминании о Ленском не заключалось никакого намека и тому подобное. В ответ он получил от Пушкина письмо на французском языке. «Милостивый государь, вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя вами носимое и общество вами посещаемое вынуждает меня требовать от вас удовлетворения за непристойность вашего поведения. Извините меня, что я не могу приехать в Тверь раньше конца настоящего месяца». Делать было нечего. Сологуб стал готовиться к поединку, купил пистолет и выбрал секунданта, привел в порядок бумаги и стал ждать Пушкина. Прошло 3 месяца. Пушкин все не приезжал. Сологубу пришлось на 2 дня уехать в деревню, и как раз в это время Пушкин по дороге в Москву заехал в Тверь. Воротившись, Сологуб узнал, что Пушкин был в Твери. Он пришел в ужас от мысли, что Пушкин подумает, будто он от него убежал, и тотчас же помчался в Москву. Приехал рано утром и немедленно явился к Нащекину, у которого остановился Пушкин. В доме все еще спали. Пушкин вышел в халате, заспанный, и начал чистить свои длинные ногти. Держался он очень холодно. Условились о секундантах. Своим секундантом Пушкин назвал Нащекина. Между прочим, он сказал: «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? Да что делать? Я имею несчастье быть публичным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной». Затем разговор несколько оживился, заговорили о начатом Пушкиным издании «Современника». Пушкин сказал: «Первый том был очень хорош, второй я постараюсь выпустить поскушнее, публику баловать нечего». И он засмеялся. Беседа пошла почти дружески. Вышел Нащекин, тоже заспанный, с взъерошенными волосами, и сейчас же приступил к роли примирителя. Было ясно, что никто не ищет кровавой развязки, а все дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Пушкин непременно хотел, чтобы Сологуб перед ним извинился. Обиженным себя он, впрочем, не считал, но ссылался на светское значение Сологуба и как будто боялся скомпрометировать себя в обществе, если оставить без удовлетворения дело, получившее уже некоторую огласку. Разговор Сологуба с Натальей Николаевной слышали барышни Вяземские и растрезвонили о нем. Сологуб объявил, что извиняться перед Пушкиным ни под каким видом не станет, так как не виноват решительно ни в чем. Слова его были перетолкованы превратно. Спор тянулся долго. Наконец Пушкин предложил Сологубу написать письмо Наталье Николаевне. На это Сологуб согласился и написал такое письмо: «Милостивая государыня, я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес в припадке дурного расположения духа. Вопрос, с которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам придали значение недостойное порядочного человека». Пушкин требовал, чтобы Сологуб в конце попросил у Натальи Николаевны извинения. Он желал письма как доказательство на случай, если его будут упрекать, что его жену можно безнаказанно оскорблять. Извиняться Сологуб отказался. Пушкин сказал: «Можно всегда просить извинения у женщины». Нащекин тоже уговаривал. Наконец Сологуб приписал: «И прошу принять мои извинения». Пушкин протянул Сологубу руку и сделался чрезвычайно весел и дружелюбен. Сологуб возвратился в Петербург в октябре месяце. Пушкин встретился с ним у Вяземских, отвел в сторону и сказал: «Не говорите моей жене о письме». Наталья Николаевна своим волшебным голосом попросила у Сологуба извинения. Все было забыто. По уверению Сологуба, он коротко сблизился с Пушкиным. Пушкин проявлял к нему большую симпатию, поощрял его первые литературные опыты, давал советы, читал свои стихи. Следует, однако, оговориться, что Сологуб был большой хвастун и враль, и в воспоминаниях своих считал не особенно нужным считаться с истиной. Когда ему однажды указала на это Смирнова, Сологуб ответил: «Нужно немножко оживлять повествование». Он рассказывает, что каждый день ходил с Пушкиным гулять. На толкучем рынке они покупали сайки и, возвращаясь по Невскому, предлагали эти сайки разряженным светским щеголям, которые бегали от них с ужасом. Вечером они встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Адоевского и на светских балах. Сологуб жил на Большой Морской у тетки своей, Васильчиковой. Утром 4 ноября того же 1836 года она позвала племянника и с удивлением показала полученный ею по почте пакет, в котором оказалось запечатанное письмо на имя Пушкина. Сологуб отвез письмо Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Он распечатал письмо и спокойно сказал: «Я уже знаю, что это такое. Я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово. Это мерзость против жены моей. Впрочем, вы понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя ангел, никакое подозрение коснуться ее не может». Пушкин говорил с большим достоинством, и Сологуб вынес впечатление, что он хочет оставить все дело без внимания. Они по-прежнему продолжали вместе гулять. Сологуб не замечал в нем особенной перемены. 16 ноября у Карамзиных праздновался день рождения хозяйки. Сологуб сидел за обедом рядом с Пушкиным. Во время общего веселого разговора Пушкин вдруг наклонился к Сологубу и сказал скороговоркой: «Ступайте завтра к Дершиаку, условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли с Дантесом. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь». Потом он продолжал шутить и разговаривать, как ни в чем не бывало. Сологуб остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений. На следующий день Сологуб поехал к Дершиаку и с изумлением узнал, что Пушкин немедленно по получении анонимного пасквиля вызвал Дантеса на дуэль, и что по просьбе старика Гекерена, приемного отца Дантеса, отложил поединок на две недели. Дантес женится на своячнице Пушкина, но требует, чтобы Пушкин, безусловно, отказался от вызова, так как не может допустить, чтобы о нем говорили, будто он женился по принуждению, из боязни поединка. Дершак с Сологубом поехали к Дантесу. Так как Пушкин обязал Сологуба условиться только о материальной стороне дуэли и не вступать ни в какие переговоры, то назначили дуэль на 21 ноября. Сологуб послал к Пушкину своего кучера с запиской, где извещал о дне и условиях дуэли, и прибавил, что Дантес готов жениться на Екатерине Гончаровой лишь в том случае, если Пушкин признает, что он вел себя в этом деле как честный человек. Сологуб умолял Пушкина согласиться на это предложение. Кучер привез ответное письмо, где Пушкин брал свой вызов обратно и заявлял, что не имеет оснований приписывать женитьбу Дантеса неблагородным соображениям. Пушкин остался, однако, очень недоволен тем, что Сологуб, несмотря на его требования, вступил в переговоры. Свадьбе он не верил. «У него, кажется, грудь болит», — говорил он, — «того и гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее». Он был в это время как-то желчно весел. — А вы проиграете мне все ваши сочинения? — Хорошо. Вскоре Сологуб уехал в служебную командировку и больше с Пушкиным уже не виделся. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка четвертой кассеты. Около Пушкина. Заметки. На Аракчеева или на Стурдзу. Холоп венчаного солдата, благодари свою судьбу. Ты стоишь лавров Герострата и смерти немца Коцебу, а, впрочем... С тех пор, как по цензурным условиям оказалось возможным печатать эту эпиграмму Пушкина, почти все редакторы академического издания Ефремов, Морозов, Венгеров, Брюсов, вслед за берлинским изданием, где впервые была напечатана эпиграмма, относят ее к Аракчееву. Князь Вяземский, просматривая берлинское издание, на полях возле приведенной эпиграммы написал: «Вовсе не на Аракчеева, а на Стурдзу, написавшего современно смерти Коцебу политическую записку о немецких университетах». «Старина и новизна», том 8. Авторитетное это свидетельство не поколебало редакторов. Академическое издание возражает. Замечание князя Вяземского, писанные 50 лет после сочинения Пушкиным эпиграммы, могут заключать в себе неточности от запамятования. Том 2, страница 303. Лернер замечает, относить эпиграмму насчет Стурдзы, вопреки утверждению всех ее списков, едва ли есть основания. Пушкин, издание Брокгауза и Фрона, том 2, страница 548. Венгеров прибавляет, едва ли Пушкин стал бы с такой силой выступать против какого-нибудь Стурдзы. Стурдзе был маленький человечек. Там же. В 1913 году Щерпачев опубликовал тетради пушкинского приятеля Каверина с записями целого ряда пушкинских стихов. Разбираемая эпиграмма носит здесь заглавие «На Стурдзу». Щербачев, приятели Пушкина, Щербинин и Каверин. Москва, 1913 год, страница 91. В примечании своем Щербачев правильно указывает на зыбкость главного основания, по которому редакторы относят эпиграмму к Аракчееву. Тот факт, что списки какого-либо стихотворения ходят под одним заглавием, далеко не доказывает, что заглавие это верно. Большинство читателей было совершенно незнакомо со Стурдзою, но всей России притеснителя знала хорошо и ненавидела от души, а потому без колебаний и со злорадством отнесло эпиграмму насчет Аракчеева. Более подробное ознакомление с жизнью и деятельностью Стурдзы, думается, решает вопрос о данной эпиграмме с полной несомненностью. Стурдза был крайне реакционер и пиетист, служил в русском министерстве иностранных дел. Для Афинского конгресса он, по поручению императора Александра I, написал доклад о германских университетах, которые вместо того, чтобы строить ковчег христианского государства, являются, по мнению Стурцы, рассадниками революционного духа и атеизма. В то время влияние русского правительства в Германии было очень сильно, и Стурца вызвал к себе в немецком студенчестве не меньшую ненависть, чем действовавшие в том же направлении немецкий драматург Коцебу и профессор права Шмольц. На Иенском съезде студенческого тайного общества было постановлено всех троих убить, и выбранным трем студентам были торжественно вручены кинжалы. Коцебу был убит Зандом. Шмольц, здоровенный и сильный, отбился от нападения. Стурца, предупрежденный заранее, уехал в Россию. 12 апреля 1819 года князь Вяземский писал из Варшавы Тургеневу: «Здесь Стурца, укрывающийся в Варшаве от германских кинжалов. Он и Шмольц были обреченными жертвами, по крайней мере, как он мне сказывал». Кажется, Дрезденское правительство убедило Стурцу выехать, не отвечая за его жизнь, несмотря на всю бдительность полиции. И 18 апреля здесь, в Варшаве, вся полиция охраняет Стурцу, и на днях схватили каких-то приезжих студентов. Остафьевский архив, том 1, страница 215-216-220. В связи с этим несостоявшимся покушением немецких студентов на Стурцу совершенно определенный и несомненный смысл получают именно в отношении к нему слова пушкинской эпиграммы: «Благодари свою судьбу» и «Ты стоишь смерти, Коцебу». Вяземский писал Тургеневу о Стурце в середине апреля 1819 года. Пушкин часто виделся в Петербурге с Тургеневым и, конечно, знал от него о замышленном покушении на Стурцу. Это дает нам возможность более или менее точно датировать эпиграмму Пушкина, относимую редакторами, к 1820 году. Всего естественнее предположить, что эпиграмма была написана под свежим впечатлением вестей о Коцебу и Стурце, значит, в апреле-мае 1819 года. Следует отметить, что редактор последнего, 1930-го, издания сочинений Пушкина, Цевловский, относит эпиграмму к Стурце. Пушкин и княгиня Вяземская. Вера Федоровна Вяземская, жена Вяземского, поэта, друга Пушкина, Вигель в своих записках дает ей яркую и тонкую характеристику. Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась. Немного старее мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц, но в ней оно казалось не наглостью, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал, ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее. Такие женщины иногда родятся, чтобы населять сумасшедшие дома. К нашему полу она была немилосердна. Какая женщина не хочет нравиться? В ней это желание было сильнее, чем в других. Но все влюбленные казались ей смешны. Страсти, ею производимые, в глазах ее были не что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед нею разыгрывались и ее забавляли. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Сколько было безумцев, закланных, подобно баранам, на жертвеннике супружеской верности тою, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно. Пушкин познакомился с Вяземскую в бытность свою в Одессе летом 1824 года, когда она приехала в Одессу с двумя детьми купаться в море. Здесь они дружески сошлись. «Добрая и милая баба», — отзывался о ней Пушкин. Когда он был назначен к высылке из Одессы и собирался бежать за границу, Вяземская старалась раздобыть для него денег и устроить на идущий в Константинополь корабль. Предприятие не удалось. Пушкин уехал в Михайловскую ссылку. Прошло 2 года. Он вызван был царем из Михайловского в Москву. Пошел там некоторое время, часто виделся с Вяземскими, увлекся своей однофамилицей Софьей Пушкиной и в ноябре 1826 года поехал на 1,5 месяца обратно к себе в деревню. Княгиня Вяземская просила его купить ей в торжке несколько поясов. Торжок славился софьяновыми изделиями, шитыми золотом и серебром. 3 ноября Пушкин пишет княгине Вяземской из Торжка по-французски: «Спешу, княгине, послать вам поясы. Вы видите, что мне представляется прекрасный случай написать вам мадригал по поводу пояса Венеры, но мадригал и чувства стали одинаково смешны. Что сказать вам о моем путешествии? Оно продолжается при очень счастливых предзнаменованиях, за исключением отвратительной дороги и невыносимых ямщиков. Толчки, удары локтями и прочее очень беспокоят 2 моих спутников. Я прошу у них извинения за вольность обращения, но когда путешествуешь совместно, то необходимо кое-что прощать друг другу. Софья Пушкина, мой добрый ангел, но другая — мой демон. Это весьма не кстати смущает меня в моих любовных и поэтических размышлениях. Прощайте, княгиня, еду похоронить себя среди моих соседок. Молитесь за упокой моей души. Если вы удостоите прислать мне в опочку небольшое письмецо в страницах 4, то это будет с вашей стороны очень милое кокетство. Вы, которые умеете написать записку лучше, чем моя покойная тетушка, неужели вы не проявите такой доброты? Н.В. Записка впредь синоним музыки. Недовольно ли намеков? Ради бога, не давайте ключа к ним вашему супругу. Решительно восстаю против этого. Комментаторы говорят: легкая светская болтовня. Однако под покрывалом этой болтовни конспирация так и выпирает всеми углами. Намеки, которых не должен понимать муж. Уговор о замене на будущее одних слов другими. Останавливает внимание пространная болтовня Пушкина о неприятностях путешествия втроем, о том, что при этом необходимо кое-что прощать друг другу. Что до этого Вяземской? Для чего было ей об этом писать? Получается впечатление, что до этого у них был какой-то очень серьезный разговор, и теперь он продолжается намеками под видом легкой болтовни. Впечатление это окончательно крепнет при чтении ответа Вяземской. Она пишет: «Я думаю, вот письмо, которое сильно займет вас, а моя слабость и леность воспользуются этим, чтобы сказать вам всего несколько слов. Продолжает ли добрый ангел и демон составлять ваше общество? Я думаю, вы давно уже оставили их. К Кстати, вы так часто меняете свои предметы, что я не знаю, кто же другая. Муж меня уверяет, будто я надеюсь, что это я сама. Да сохранит нас обоих от этого неба. Прежде всего, я не хочу с вами путешествовать. Я чересчур слаба и стара, чтобы рыскать по большим дорогам. Я сделалась бы в прямом смысле вашим злым ангелом, но я рассчитываю на вашу дружбу. Вы, кажется, впрочем, сбросили с себя это иго, которому должны быть обязательно подчинены, чтобы выслушивать без возмущения некоторые правдивые слова. Итак, прощайте, мой серьезный друг. В какое путешествие звал Пушкин Вяземскую, в какое путешествие в буквальном смысле мог он ее звать? Что это за старость в 36 лет, которая мешает Вяземской рыскать по большим дорогам? И что это за логика? Я слишком стара, чтобы рыскать с вами по большим дорогам, но я рассчитываю на вашу дружбу. Умница Вяземская прекрасно поняла намеки Пушкина и отвечает ему такими же намеками, закутанными довольно непрозрачной для нас кисеей легкой болтовни. Мне кажется, можно с некоторой долей вероятности расшифровать эту загадочную переписку так. «Кто это другая?» — спрашивает Вяземская. «Ясно, она сама. Муж ее угадал вполне верно. Пушкин для чего-то подчеркивает это слово. Первую возлюбленную называет инициалами СП. Вторую назвать не считает нужным, как будто они мне не раз уже говорили, как будто она Вяземской хорошо известна. А Вяземская невинно раскрывает глаза». Кто это другая? Муж уверяет, что это я. Если это так, то... Пушкин в Москве сильно увлекался Софьей Пушкиной. Однако при темпераменте Пушкина это обстоятельство нисколько не могло помешать ему попытаться завести благородную интригу из В.Ф. Вяземской. Она не отвергла его домогательств с целомудренным негодованием Матроны. Она, вспомним характеристику Вигеля, она кокетничала, смеялась и забавлялась комедией, которая перед нею разыгрывалась. Она возражала Пушкину. «Но как же это? Ведь вы так увлечены маленькой Софьей Пушкиной, а Пушкин доказывал, что это ничего не значит, что одна любовь вовсе не исключает другую». Она звонко на это хохотала, возражала, что такой одновременной любви к двоим никак не может принять. И вот Пушкин в письме своем старается убедить Вяземскую, что при путешествии втроем приходится мириться с некоторыми неудобствами и кое-что прощать друг другу. Вяземская отвечает мягко, но теперь уже серьезно и с большим достоинством, что она слишком стара для тягостей подобного путешествия, что постоянная смена Пушкиным предметов прельщает ее очень мало, и что она ждет от серьезного своего друга только одного — дружбы. Характерно еще вот что. В письме своем из Торжка Пушкин просит Вяземскую не давать мужу ключа к пониманию его намеков, то есть, очевидно, не показывать мужу письма. Но она мужу письмо показала. В ответном письме Вяземская сообщает о догадке мужа, кто такая другая. И в этом же письме за конспиративно завуалированным ответом Вяземской следует переписка ее мужа. Очевидно, он и этот ее ответ читал. Положение для Пушкина получилось глупейшее. Форменный баран, закланный на жертвенники супружеской верности. И в ответном письме Пушкин сконфуженно пишет, вставляя в русское письмо французскую фразу «Чита столь на вид ветреная, князь Вертопрахин и княгиня Вертопрахина». Ты видишь, что у меня недостает уж и собственной простоты для переписки. На этом закончилась попытка Пушкина завязать роман с княгиней Вяземской. Дальнейшие отношения их были дружески хорошие. Пушкин и Анна Вульф. Старшая дочь Тригорской соседки Пушкина, Осиповой, от первого ее брака, ровесница Пушкина. Полная, круглолицая, с грустными глазами, с прихорошенькими, по мнению Пушкина, ножками. Была сентиментальна и любила высокопарные слова, от которых Пушкина коробила. У Пушкина был с нею самый вялый и прозаический из всех его романов, и в одном письме к ней он сам назвал себя ее прозаическим обожателем. Начало их отношений очень неясно. В августе 1824 года Пушкин приехал из Одессы в Михайловское, постарался оттолкнуть от себя всех соседей и часто бывал только в Тригорском. Но привлекала его туда одна мать, Осипова. В начале октября он писал княгине Вяземской: «Я часто видаюсь только с одной доброй старую соседкою, слушаю ее патриархальные разговоры, дочери ее довольно непривлекательны во всех отношениях». В начале декабря пишет брату: «Твои троегорские приятельницы несносные дуры, кроме матери». А между этими двумя отзывами в конце октября пишет брату об Анне Николаевне: «Сонеткую бронюсь, надоело». Как будто, значит, какие-то отношения были, но очень скоро пришли к концу. Однако к концу они не пришли. На всем протяжении ссыльной жизни Пушкина в Михайловском отношения эти продолжаются, со стороны Пушкина нудные, холодные и беспорывные. О своеобразном характере этих отношений можно только догадываться, освещая дошедшие до нас намеки общим представлением о любовном быте тогдашних помещичьих гнезд, как они вырисовываются в дневнике Алексея Вульфа, брата Анны Николаевны. Суть и цель ухаживания за девушкой заключается в том, чтобы, выражая словами Вульфа, до известной точки пользоваться с нею везде и всяким образом наслаждениями, вовсе не платоническими. В письмах 1826 года Анны Николаевны к Пушкину находим целый ряд намеков на характер их отношений. «Я нашла здесь, в Малинниках, очень милого кузена», — пишет она в одном письме, — «который меня страстно любит и не желает ничего лучше, как доказать мне это по вашему способу, если бы я только пожелала. Он не может перенести мысли, что я столько времени пробыла с вами таким бездравственным человеком». В другом письме она пишет про уланского полковника Анрепа, начавшего за ней ухаживать: «Этот превосходит даже вас, чему бы я никогда не поверила. Он идет к своей цели гигантскими шагами. Я думаю, что он даже превосходит вас в дерзости». Вспоминаются поучения, которые Пушкин много позже делал молодому князю Павлу Вяземскому. В обращении с женщинами не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки. «Гадки вы», — пишет Анна Николаевна в третьем письме, — «недостойны вы, чтобы вас любили. Много счетов нужно бы мне свести с вами». Холодно-чувственное увлечение Анны Николаевны не мешало Пушкину одновременно увлекаться и другими женщинами. Нетти Вульф, Анной Петровной Керн. Он не стесняется в письме к любящей его девушке изливать страстные восторги по поводу Керн, что доставляло большое страдание Анне Николаевне. Тон обращения Пушкина с самой Анной Николаевной пренебрежительный и насмешливый. Он советует ей в письме: «Будьте ветрены лишь с вашими друзьями-мужчинами, они воспользуются этой ветренностью только в свою пользу, тогда как друзья-женщины повредят вам, ибо все они столь же пусты, сколь и болтливы, как и вы сами». Пушкин сам сознается, что не раз позволял себе с нею злые шутки. Это чередовалось, однако, и периодами нежного отношения. В феврале 1826 года Пушкин был одновременно с Анной Николаевной и с ее матерью в Пскове. Об этом пребывании Пушкина в Пскове биографы его не знают, но оно с несомненностью вытекает из ознакомления с тогдашними письмами Анны Николаевны. Там они провели несколько дней, оставшихся сладко памятными Анне Николаевне. Там они совершенно помирились, как писал Пушкин ее брату Алексею. Мать ее нашла, что Пушкин при прощании был грустен и сказала, ему, кажется, нас жаль. А нежность его прощания с Анной Николаевной вызвала ее насмешливое замечание. Он думал, что я ничего не замечаю. Пушкин уехал обратно в Михайловское, а мать увезла дочь в Тверскую свою деревню Малинники. Пожила там и воротилась одна в Тригорское, на долгие месяцы оставив дочь в Малинниках. Анна Николаевна была убеждена, что мать разлучила ее с Пушкиным из ревности, желая одна держать над ним победу. Возможно, однако, что мать, догадавшись о характере их отношений, просто сочла нужным держать дочь подальше от него. Мы имеем целый ряд писем на плохом французском языке, писанных из Малинников Анны Николаевны Пушкину весной 1826 года. Письма задушевные, трогательные, говорящие о глубокой страдальческой любви девушки к Пушкину. Стиль их — совершенно стиль письма Татьяны к Онегину. «С чего мне начать и что вам сказать? Я боюсь и не могу дать воле моему перу. Боже, почему я не уехала раньше? Почему? Но нет, мои сожаления ни к чему. Они будут лишь торжеством для вашего тщеславия». Очень возможно, что вы уже не помните последние дни, которые мы провели вместе. Я пишу вам это письмо и плачу. Меня это компрометирует, я чувствую, но это сильнее меня. Я не могу себя преодолеть. Не обманывайте меня. Во имя неба скажите, что совсем меня не любите. Тогда, может быть, я буду спокойнее». Какое очаровывающее волшебство пленило меня! Как вы умеете разыгрывать чувства? Я согласна со своими кузинами, что вы очень опасный человек, но я постараюсь стать благоразумной. С наивной кокетливостью рассказывает, как за ней ухаживают уланы и гвардейские офицеры, и тут же прибавляет, что остается к их ухаживаниям совершенно холодна, и думает только об нем. Ах, Пушкин, недостойны вы любви, вы разрываете и раните сердце цены, которому не знаете. Ответные письма Пушкина до нас не дошли. По распоряжению Анны Николаевны они были после ее смерти уничтожены, но из писем Анны Николаевны видно, как на них реагировал Пушкин. Она горько удивляется холодности его писем. Он отвечает, что плоскость писем его объясняется его любовью к ней. Она просит его уничтожать ее письма. Он небрежно оставляет их на виду, так что они рискуют попасть на глаза ее матери. Получив конспиративно доставленное ее письмо, восклицает при всех: «Ах, Господи, что за письмо? Словно от женщины!» Бросает его и берется за письмо Нэти Вульф. Вполне ясно, с ее стороны была глубокая и серьезная любовь, с его стороны — баловство от скуки и неприятное чувство, что связался с эту надоевшую ему девицею. Анне Николаевне посвящено Пушкиным стихотворение «Мадригал именинницы». Такой же холодной, не согретой истинным чувством, как и его отношение к ней самой. К ней же обращено циничное стихотворение. «Увы, напрасно, деве гордой, я предлагал свою любовь. Ни наша жизнь, ни наша кровь ее души не тронут гордой. одним страданием буду сыт, и пусть мне сердце скорбь расколет, она на щепочку многоточие, ну и понюхать не позволит. Мы думаем, ее же имеет в виду черновой набросок от 1825 года. Но ты забудь меня, мой друг. Забудь меня, как забывают томительный печальный сон. Возможно, что к ней же относится и другой черновой набросок того же времени. Я был свидетелем золотой твоей весны, тогда напрасен ум, искусство не нужны, и самой красоте 17 лет замена. Но время протекло, настала перемена. Ты приближаешься к сомнительной поре, как меньше женихов толпится на дворе, и тише звук похвал твой слух обворожает, а зеркало сильней грозит и упрекает. Утешься и смирись, от милых прежних прав заранее откажись, ищи других побед, успехи пред тобою, я счастья тебе желаю всей душою. И опытов моих, мой дидактический благоразумный стих. Когда Пушкин в первый раз приезжал в Михайловское летом 1817 года, Анне Николаевне было как раз 17 лет, родилась в декабре 1799 года. Теперь ей было 26-27. Осенью 1826 года, освобожденный из ссылки, Пушкин уехал в Москву. Там страстно влюбился в Софью Пушкину. В начале ноября, уезжая на время обратно к себе в Михайловское, он писал княгине Вяземской: «Софья Пушкина — мой добрый ангел, но другая — мой демон. Это весьма не кстати смущает меня в моих любовных и поэтических размышлениях. Прощайте, княгиня, еду похоронить себя в обществе моих соседок». Некоторые склонны думать, что под демоном Пушкин тут разумеет именно Анну Николаевну Вульф. Навряд ли это так. Мы полагаем, что демоном Пушкин вызывающе называет здесь саму княгиню Вяземскую. Анна Николаевна надолго пережила Пушкина. Замуж она не вышла и вела типическую жизнь непристроившейся старой девы, ничем не занимаясь, все больше толстея, живя то в Тригорском и Малиниках, то в Петербурге, то в Голубове у замужней сестры, везде одинаково скучая и тоскуя. Второклассный Дон Жуан. Утверждают, что Дон Жуан, герой одной из популярнейших европейских легенд, существовал в действительности. В середине XIV века в Севилье жил молодой человек Гранд Дон Жуан де Тенорио. Он вел распутную жизнь, обольщал девушек и женщин. Однажды ночью он пробрался в дом командора ордена Калатравы с целью обольстить его дочь. На крик девушки прибежал ее отец. Дон Жуан убил его на поединке. Командора похоронили в монастыре францисканцев и на могиле воздвигли статую. По просьбе семьи убитого монахи заманили Дон Жуана в монастырь, убили и распустили слух, что его низвергла в ад статуя командора, которую он оскорбил. Эта благочестивая легенда, рассказывающая, как жестоко карают грешника высшие силы, родилась на заре эпохи Возрождения, когда средневековая аскетическая мораль начала трещать по всем швам, когда буйными волнами все выше стало вздыматься стремление к реабилитации плоти, к свержению пут, наложенных на человека монашеским средневековьем. Благодаря завлекательности сюжета легенда получила большую популярность во всех европейских странах. Однако новое жизнеотношение очень успешно стало вытравлять из легенды самую ее существенную часть. Благочестивое стремление устрашить грешников, ждущую их за гробом карою. Одним путем пошла итальянская народная комедия «Комедия дель'арте». Она заполнила драму смехом, шутками, буфонадами и главную роль отвела слуге Дон Жуана, Арлекину или Пассарину. Является каменный гость. Слуга с полным стаканом вина в руке перекувыркивается, не проливая ни одной капли. Он все время сыплет остротами, в самом комическом виде изображает охвативший его ужас, и Дон Жуан проваливается при общем хохоте зрителей. Другим путем пошла серьезная драма. Первая литературная обработка легенды принадлежит испанскому драматургу Терсо де Молина, XVII век. Заключительная сцена ужина Дон Жуана со статуей командора в подземелье часовни должна была в достаточной степени нагонять жуть на верующих зрителей. Как командор угощает Дон Жуана адскими блюдами из тарантулов и ехидин, вином из желчи и уксуса, как на мольбы Дон Жуана дать ему причаститься перед смертью, отвечает — поздно. Но уж и здесь Дон Жуан выведен бестрепетным смельчаком, без колебаний идущим на общение с адским пришельцем. У последующих драматургов Дон Жуан является гордым богоборцем. У французского драматурга Доремона он говорит отцу: «Ни отец, ни король, ни бог не предпишут мне законов». А когда статуя командора призывает его к покаянию, Дон Жуан с вызовом восклицает: «Я не раскаюсь из боязни смерти, и если бы небо вооружилось против меня, я стал бы с ним бороться». В дальнейшей эволюции Дон Жуан приобретает новую черту — полное безбожие. У Мольера он говорит: «Я верю только в то, что 2 и 2 — 4, а 4 да 4 — 8. Высшего завершения образ Дон Жуана достигает у Моцарта. Либретто да Понте Моцарт насыщает музыкой такой потрясающей силы, что Дон Жуан вырастает у него до размеров титана, достойного стать рядом с героями античной трагедии. Помни Дон Жуана в великолепном исполнении Батистини. Дворец Дон Жуана. Пир окончился, гости разошлись. За сценой раздаются странные жуткие звуки. В музыке нарастающая тревога. Лепарелло в смятении. Дон Жуан посылает его узнать, в чем дело. Лепарелло идет и в ужасе прибегает обратно. — Ах, сеньор, беда, беда, не ходите вы туда. Гость из камня, бел, как мрамор. Ах, сеньор, я мертв от страха. Верьте мне, я ясно видел, слышал сам, как он идет. Та-та-та-та. Дон Жуан: «Ничего не понимаю». Лепарелло: «Та-та-та-та». Дон Жуан: «Лепарелло, ты дурак». Лепарелло: «Что? Слыхали? Там стучатся». Дон Жуан: «Отвори же». Лепарелло: «Я боюсь». Дон Жуан: «Отворяй». Лепарелло: «Ой-ой». Дон Жуан: «Ты слышишь?» Лепарелло: «Ой-ой-ой!» Дон Жуан: «О, трус несчастный! Чтоб покончить с этой шуткой, я пойду открою сам». Мерно и, как судьба, неотвратимо звучат в оркестре тяжкие шаги командора. На пороге появляется статуя. «Дон Жуан, к себе на ужин звал меня ты, и я явился». Дон Жуан: «Никогда б я не поверил, но я вам душевно рад. Лепарелло, поскорее дай сюда еще прибор». Лепарелло: Ах, сеньор, мы все погибли! Дон Жуан. Ну, скорее! Командор. Стой, не ходи. Кто питается пищей небесной, не нужна тому пища земная. Не для того я пришел издалека, с целью иною пришел я сюда. Дон Жуан. Говори же, что нужно, что хочешь. Командор. Слушай, скажу я. Мой короток срок. Дон Жуан. Говори, говори же, я жду. Командор. Ты звал меня на ужин? Долг ты хозяина знаешь. Ответь же мне, пойдешь ли ужинать со мною? Лепорелло из-под стола, куда он спрятался, тихонько подсказывает Дон Жуану. Нет, нет, я занят, простите. Дон Жуан. Никто презренным трусом меня не назовет. Командор. Решай же. Дон Жуан. Я уж решился. Командор. Пойдешь? Лепорелло. Скажите нет. Дон Жуан. В груди не слабо сердце. Нет страха в нем. Пойду. Командор. Дай же в залог мне руку. Дон Жуан. Ой. Командор. Что с тобою? Дон Жуан. Как холодна рука. Командор. Жизнь измени, покайся. Последний срок приходит. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Третья дорожка четвертой кассеты. Дон Жуан. Нет, нет, я не покаюсь. Прочь от меня иди. Голос командора гремит. Рука Дон Жуана сдавлена страшным каменным пожатием. Упав на колено, он извивается в нестерпимых муках. Кайся скорее, преступный. Дон Жуан. Старик, ты в детство впал. Командор. Кайся. Дон Жуан. Нет. Командор. Кайся. Дон Жуан. Нет. Командор. Да. Дон Жуан. Нет. Командор и Лепорелло. Да. Дон Жуан. Нет. Командор. Ах, срок уже прошел. Из-под земли вырываются в огне адские страшилища, кидаются на Дон Жуана и увлекают его. В смерти своей Дон Жуан высоко поднимается над прожитой жизнью, не покаянием, а бесстрашно гордым отказом от покаяния. Теперь сравните у Пушкина. Дон Гуан у Донны Анны. Она назначает ему на завтра свидание, целует его. Он уходит и вбегает назад. Дон Гуан. А, Дон Анна, что с тобой, а? Входит статуя командора. Дон Анна падает в обморок. Статуя. Я на зов явился. Дон Гуан. О, Боже, Дона Анна! Статуя. Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан? Дон Гуан. Я? Нет, я звал тебя и рад, что вижу. Статуя. Дай руку. Дон Гуан. Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня, пусти, пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна Анна! Пришел командор, взял Дон Гуана за шиворот, как на пакостившего щенка, и щенок, визжа от испуга, кувырком полетел в преисподнюю. В чем дело? Неужели Пушкин, знакомый с великолепной гибелью Дон Жуана у Моцарта, не сумел дать чего-либо подобного? Или смехотворно жалкий конец его Дон Гуана органически входил в художественный замысел Пушкина и, естественно, вытекал из всей трактовки его образа? Мне приходилось не раз указывать, что Пушкин в существе своем был далеко не так ясен, гармоничен и жизнерадостен, как его обычно изображают. да и слишком для этого было мало данных и в самой натуре поэта, и в тяжелых условиях его жизни. Путем огромной работы над собой Пушкин преодолевал свои гнетущие и упадочные настроения, умел стать выше их. Темную низменную жизнь с ее скукой, унынием и безнадежностью он в творчестве своем пропитывал ярким солнечным светом и делал ее бодрящую, прекрасную. Интересно наблюдать, как это у него происходило. Приведем один пример. В сентябре 1835 года Пушкин писал жене из деревни: «В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которой досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу». Вот первоначальное, так сказать, биографическое впечатление Пушкина от молодой сосновой поросли. Досадно мне смотреть на нее. Это эгоистическое, темное, как руда, живое впечатление в огне творчества переплавляется в светлое, как золото, примирение старости, с идущей на смену молодой жизнью, и в радостное приветствование ее: «Здравствуй, племя, владое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего, но пусть мой внук» и так далее. Поэзия Пушкина — это поистине самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа. Однако в черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов, мы иногда наталкиваемся на странные низины, совершенно неожиданные для Пушкина, и говорящие, что первоначальное его настроение, соответствующее начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроения глубоко упадочного характера. В одном черновом наброске, относящемся к 1823 году, поэт пишет: «Придет ужасный миг, твои небесные очи покроются, мой друг, туманом вечной ночи, молчание вечное твои сомкнет уста, ты навсегда сойдешь в те мрачные места, где прадедов твоих почуют мощи хладны. Но я, да то ли твой поклонник безотрадный, в обитель скорбную сойду я за тобой, и сяду близ тебя печальный и немой. Лампада бледная твой бледный труп осветит, коснусь я хладных ног, к себе, обняв их на колени, сложу и буду ждать». Чего? Чтоб силою мечтания моего у ног твоих. И это не единичное место. В 1826 году Пушкин пишет монолог князя, идущего лунную ночью на свидание с русалкой, может быть, первоначальный набросок русалки. «Дыхания нет из бледных уст, но сколь пронзительность их влажных синих уст, прохладные лобзанье без дыхания, томительно и сладко, в летний зной холодный мед, не столько сладок жажде, когда она игривыми перстами кудрей моих касается, тогда какой-то хлад, как ужас, пробегает мне голову, и сердце громко бьется, томлением и любовью замирая. И в этот миг я рад оставить жизнь, хочу стонать и пить ее лобзанье». Как будто все это пишет Бодлер. Но Бодлер при подобных настроениях и оставался. Пушкин же с жизненных низин, как по ступенькам с каждой стадии своей работы, поднимается все выше и выше на вершины чистейшего целомудрия и ясности духа. Очень интересно по черновикам Пушкина прослеживать этот процесс постепенного облагораживания и углубления намеченной темы. Вот, например, стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный». Первоначально это было длинное стихотворение, где рассказывалось о том, как рыцарь влюбился в изображение Девы Марии и стал равнодушен ко всем женщинам, как перестал молиться Отцу, Сыну и Святому Духу и целые ночи проводил перед образом Богоматери, как отправился в Палестину. Возвратясь в свой замок дальний, жил он будто заключен, все влюбленный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, бес лукавый подоспел, душу рыцаря сбирался утащить он в свой предел. Он где Богу не молился, он не ведал где поста, ни путем где волочился он за матушкой Христа. Но пречистая сердечно заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Своеобразная история извращения, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического средневековья, и своеобразное освещение этой истории, выдержанное Пушкиным совершенно в духе того же средневековья. Такова была тема и таково было исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря растет, светлеет, облагораживается. Болезненное извращение отпадает, и в окончательной редакции перед нами восторженный и смелый духом мечтатель, фанатически приверженец высокой идеи. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно виденье, непостижное уму. И глубокое впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, он до гроба ни с одной молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал, и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистую любовью, верен сладостной мечте, АМД своей кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам, «Люмен коэлум санкта роса», — восклицал он дик и рьян, и как гром его угроза поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвный, все печальный, как безумец умер он. Если Пушкин не находит разрешения своим упадочным настроениям, не видит пути, которым он мог бы их преодолеть, он останавливается и выжидает. Вот и «Египетские ночи», своим содержанием приводящие в такой восторг декадентов. Красавица-царица, находящая острое сладострастие в том, чтобы жаркими ласками осыпать любовника, который эти ласки купил ценой своей жизни, которого она наутро пошлет на плаху. Сладострастие паучихи, поедающей самца, по выражению Достоевского. И повесть, и само стихотворение Пушкиным не кончены, и, конечно, напечатаны им не были. И, видимо, он ждал время, когда сможет кончить их по-пушкински, когда и для самого себя, и для читателя сумеет тем или другим способом преодолеть жуть и муть начатого произведения и стать выше их. Настроения очень близкие к настроениям Клеопатры из «Египетских ночей», переживает пушкинский Дон Гуан. Его неодолимо тянет все время к такой любви, которая соприкасается со смертью и с умиранием, с болезненным увяданием. Именно в такой любви для него заключено особенное сладострастие. Это очень тонко указано благим. Дон Гуан вспоминает о своей умершей возлюбленной Инезе. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губ, а голос у ней был тих и слаб, как у больной. В первоначальном тексте «дикую приятность я находил в ее безумном взоре и посинелых губах». Дон Гуан у Лауры убивает на поединке Дон Карлоса. Труп распростерт на полу. Дон Гуан обнимает и целует Лауру, она смущена. Постой, при мертвом, что нам делать с ним? Но Дон Гуан это нисколько не смущает. Он успокаивает Лауру, что на заре вынесет труп на перекресток, и тут же, близ трупа соперника, проводит с Лаурой горячую ночь. У всех других авторов командор — отец, обольщенный Дон Жуаном женщины, у Пушкина — ее муж. У других Дон Жуан приглашает статую командора на ужин, у Пушкина — на свое любовное свидание с его женой. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах. Дон Гуану под именем Дон Диего удается возбудить к себе любовь Донны Анны. Дело идет к окончанию. Для всякого другого Дон Жуана нечего больше и желать. Но пушкинского Дон Гуана нисколько не привлекает такая пресная развязка. Пусть Донна Анна отдается убийце ее мужа, зная, что отдается убийце. В этом будет завлекательная острота и сладость. И вот Дон Гуан открывается Донне Анне не в сумасшедшем порыве, забывающем о последствиях, а как игрок, хладнокровно рассчитывающий свой ход. Он говорит про себя, идет к развязке дела и достигает своего. Донна Анна назначает ему на завтра решительное свидание, зная, что отдается убийце ее мужа. Извращенная совсем на особый лад сладострастие Дон Гуана, вот то специфически новое, то свое, что вносит Пушкин в мировой сюжет об испанском обольстителе, замечает Благой. Внесению Пушкиным этих новых черт в образ Дон Жуана Благой дает упрощенное социологическое объяснение, натянутое и малоинтересное. Останавливаться на нем не стоит. Но факт указан Благим верно. Пушкинский Дон Гуан полон совершенно упадочных настроений, резко отличающих его от здорового чувственного образа других Дон Жуанов. И Пушкин тонко, без всяких подчеркиваний, как всегда у него, разоблачает жалкую сущность своего Дон Гуана в заключительной сцене, в смехотворном его конце, лишенном и тени героизма. Можно только удивляться, как этого не замечают наши театры. Загипнотизированные героическим концом канонического Дон Жуана, они изо всех сил стараются окружить героическим ореолом гибель и пушкинского Дон Гуана. Эпиграфом к «Каменному гостю» Пушкин поставил следующие слова Лепарелла из моцартовского «Дон Жуана». «О, благороднейшая статуя великого командора! Ай, господин!» Эпиграф обычно концентрирует в себе основной смысл произведения. И вот эпиграфом Пушкин ставит обращение к командору Лепарелло, оканчивающееся испуганным криком. Не таким же ли трусливым криком оканчивается общение с командором из самого Дон Гуана? У Пушкина есть стихотворение «Родословное моего героя». Действующим лицом его является мелкий чиновник в чине коллежского регистратора. Воображая себе усмешку критика по поводу такого незавидного героя, Пушкин возражает. «Я в том стою, имел я право избрать соседа моего в герое повести смиренной, хоть человек он не военный, не второклассный Дон Жуан, не демон, даже не цыган». Пушкин перечисляет здесь прежних своих романтических героев и к Дон Жуану прибавляет определение «второклассный». Это ясно показывает, как расценивал сам Пушкин класс своего Дон Жуана. Литературные записи. Моцарт и Сальери. Тбилиси, 29 апреля 1942 года. Ток в нашем районе выключен. Вечера при коптилке, читать невозможно. Для препровождения времени стал учить наизусть Моцарта и Сальери. Эта маленькая трагедия стоит всех остальных драм и трагедий Пушкина, маленьких и больших, взятых вместе. Один из изумительнейших шедевров мировой литературы. Мало есть ей равных по глубине и тонкости, по сжатости и простоте. Режет ухо один недостаток. В общем, язык самый простой, разговорный. Когда я выдавал себе заученное и в чем-нибудь ошибался, то у Пушкина всегда оказывалось проще. Когда впервые услыхал, когда услышал в первый раз, и среди этой простой речи отдельные обороты, совершенно выпадающие из общего стиля, звуки мной рожденные, новые тайны. Ниже, когда печени и тому подобное. Чем больше я учил, тем больше начинал чувствовать совершенно необыкновенную тонкость и сложность характера Сальери в изображении Пушкина. Был ли актер, который сумел сыграть его? Я о таком не слышал. И странно, как будто никого к этому и не тянет. Помню, пробовал сыграть Станиславский. Позорно плохо, стыдно и больно было за него. Мне кажется, причина в том, что актеры совершенно не понимают Сальери. Для них он мелкий негодяй, из зависти отравивший великого гения. Чем тут соблазниться? Между тем Сальери — истинно трагическая фигура. По глубине трагических переживаний достойная стать рядом с Эдипом, Гамлетом, Отелло, Лиром. Закрываю глаза, и какие-то великие актеры разыгрывают передо мной великую эту трагедию. Вот как я это вижу. Сцена первая. Сальери сидит в глубокой угрюмой задумчивости. Произносит с усмешкой. Все говорят, нет правды на земле. С вызовом медленно обращает глаза к небу. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Словно жалуясь кому-то, Сальери рассказывает, как восторженно любил с детства искусство, как подвижнически готовился к творчеству, подножием искусства поставил ремесло, поверил алгебре, гармонию. Тогда только, достойно подготовившись, дерзнул отдаться творчеству. Наконец он достиг в искусстве степени высокой, был счастлив, наслаждался своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами товарищей. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки. И это верно. Он не знал зависти ни к Пичини, ни к Глюку, радовался их успехам, учился у них. Все они его товарищи в искусстве дивном. Они, может быть, преуспевают у публики больше. Их слава громче, его глуше. Важно ли это? В общем служении искусству они остаются дорогими его сердцу товарищами. А Сальери весь живет искусством. Вне его для него нет жизни. А ныне, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую, о небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержение трудов, усердия, молений послан и озаряет голову безумца, гуляки праздного? О, Моцарт, Моцарт! Вбегает Моцарт. Весь он брыжет весельем и смехом. Приводит трактирного скрипача и заставляет его сыграть что-нибудь из Моцарта. Тот фальшивее деревянно пиликает чудеснейшую моцартовскую арию. Мне представляется арию командора из Дон Жуана. Дон Жуан к себе на ужин звал меня ты, и я явился. Старается играть с чувством, выразить на скрипице ужас, который должно вызвать появление командора. Моцарт неистово хохочет. Всем своим поведением он жестоко оскорбляет Сальери, его благоговейную любовь к искусству и к Моцарту. Сальери с негодованием спрашивает: — И ты смеяться можешь? Моцарт: — Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Сальери: — Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Он прогоняет скрипача. Моцарт принес показать Сальери свою новую вещь. — Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня. Сальери: — Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись! Я слушаю. О да, Сальери всегда жадно, не зная усталости, готов слушать Моцарта. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу. Дальше у Пушкина нечто крайне наивное, над чем расхохочется не один только специалист-музыкант. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой, я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Плох музыкант, который все это не в состоянии выразить непосредственно в музыке и вынужден прибегать к предварительному словесному пояснению. Сальери упоенно слушает. Задыхаясь от восторга и негодования, он восклицает: — Ты с этим шел ко мне? И мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя! В душе Сальери тесно переплетаются незнающие границ любовь к гению Моцарта и такая же злоба к нему за великое поругание искусства им творимое. Моцарт сообщает, что он проголодался. Сальери: — Послушай. Кладет руку ему на плечо, несколько мгновений молчит в колебании. Страшное решение медленно вползает в душу. Отобедаем мы вместе в трактире «Золотого льва». Моцарт соглашается и идет домой предупредить жену. Сальери долго стоит в взволнованной задумчивости. Наконец, решительно: — Нет, не могу противиться я доле судьбы моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все — жрецы, служители музыки, не я один с моей глухою славой. И начинает натянутыми софизмами доказывать себе бесполезность и даже гибельность моцартовской музыки для искусства. Что пользы в нем? Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возбудив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. В этом все дело. Моцарт — это не печенье, не глюк, и это не товарищ, пусть первый среди них всех, но первый среди равных. Это существо совсем из другого, высшего мира. Вот Сальери стоит передо мною, в великой тоске чада праха, томящегося бескрылым желанием подняться над землею. Пока Моцарт жив, он, Сальери, да и не только он, а и Печини, и Глюк, и остальные его товарищи в искусстве дивном, все должны себя чувствовать чадами праха, маленькими бескрылыми дарованницами. Да разве возможно с таким ощущением творить? Чтобы вольно творить, нужно чувствовать себя орлом, способным подняться выше облаков, сознавать себя великим талантом, гением. Нет, не софизмами, вовсе не софизмами доказывал себе Сальери гибельность Моцарта для всех их. При Моцарте никто из них не может чувствовать себя гением, значит, не может творить, значит, не может жить, потому что для всех них жизнь только в искусстве. И решение созревает. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. В последующем монологе Сальери ярко чувствуется глубокая, неиссякаемая любовь его к музыке. Он становится трогательно прекрасен в благоговейном своем восторге, как только заводит о ней речь. Весь как будто начинает светиться. Как жажда смерти мучила меня, что умирать? Я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновенье, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им. Но он зол и мстителен. Лицо его сразу меняется и становится зловещим. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дары Зоры, и я был прав с лютой ненавистью, и, наконец, нашел я моего врага. В скорбном восторге. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил, полушепотом с великой скорбью и беспощадной решительностью. Теперь пора. Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы. Сцена вторая. Вся она проходит под знаком зловещей, чистой метерлинковской обреченности. Все время чувствуется дыхание надвигающейся на Моцарта смерти. От утренней веселости Моцарта, вызванной игрой слепого скрипача, нет и следа. Он нервен, тревожен, сидит молча, положив голову на обе ладони. Сальери подозрительно приглядывается к нему. — Что ты сегодня пасмурен? Взволнованно, с тайным ужасом, Моцарт рассказывает про черного человека, как он явился к нему, заказал реквием, исчез и больше не является, как тенью всюду гонится за ним, и с бледной улыбкой тревожно оглядывается. Сальери старается рассеять его страх, рассказывает про Бомарше. Моцарт, держа голову в ладонях, устало спрашивает: — Ах, правда ли, Сальери, чтобы Марше кого-то отравил? Сальери вздрагивает, на мгновение теряется и с натянутым смехом отвечает: — Не думай, он слишком был смешон для ремесла такого. Моцарт: — Он же гений, как ты да я, а гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли? Сальери с вдруг охватившим его тайным ужасом. — Ты думаешь? Неожиданно эта мысль тонким жалом незаметно входит в его душу. Он бросает в стакан Моцарта яд. — Ну, пей же! Моцарт поднимает стакан и приветствует Сальери. Приветствие его над отравленным кубком звучит торжественно и задушевно. Он выпивает кубок. Свершилось. Сальери в ужасе кричит. — Постой! Постой, постой! Ты выпил? Моцарт с удивлением смотрит. Сальери, запинаясь, старается объяснить свой крик. — Без меня? Дрожащую рукою подносит к губам свой стакан и пьет. Моцарт играет реквием. Реквием самому себе. Это удрученно чует Моцарт. Это знает Сальери. Слышны глухие рыдания. Моцарт изумленно смотрит. — Ты плачешь? — Сальери. — Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно, как будто тяжко совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще заполнить звуками мне душу. Нет меры любви Сальери к гению Моцарта, и нет меры скорби об его гибели. Более глубокой скорби Моцарт ни в ком не мог бы вызвать своим реквиемом. И Моцарт это чувствует. Он задумчиво говорит, говорит слабеющим голосом, и это уже начинает действовать. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Моцарт чувствует себя сильно нездоровым, говорит, что пойдет заснет, прощается и уходит. Сальери торжествующе выпрямляется, как после сброшенной тяжелой ноши, и со злорадством смотрит Моцарту вслед. — Ты заснешь надолго, Моцарт. Теперь у него совсем другое лицо. В нем только ненависть и ликующее торжествование, опять свобода от зависти, счастье, творчество. Моцарта не станет, никто не будет обесценивать его творчество, никто не будет мешать сознавать себя гением, а он гений. Да-да, гений! Один только Моцарт все время подсекал в нем эту уверенность. Но в душе вдруг острая боль от все глубже входящего длинного жала, всаженного туда Моцартом. Но уже ли он прав? И я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Но ведь в таком случае и с яростью, с отчаянием погибающего Сальери кричит «Неправда! Обонаротьте!» И вот как грозный, неотвратимый приговор Рока звучат последние самообличительные слова Сальери, произносимые в безмерном ужасе. Или это сказка тупой бессмысленной толпы, и не был убийцей создатель Ватикана? Микеланджело не был убийцей. Ссылаться на него нельзя, гений и злодейство, да, они две вещи несовместные. Сальери, запятнанный злодейством, никогда не сможет почувствовать себя гением, хотя Моцарта уж не будет. Злодейство было совершено напрасно, и напрасно Сальери лишил себя и мир ждавших его новых величайших художественных радостей. Вот оно, истинно трагическое возмездие. Великим хочешь быть — умей сжиматься. Великим хочешь быть — умей сжиматься. Все мастерство в самоограничении. Это Гёте сказал в одном из своих сонетов. Пушкин в изумительных размерах обладал этим мастерством, умением сжиматься до крайних пределов. Статуя Аполлона Бельведерского, Аполлон изображен в момент, когда только что выпустил стрелу в страшного дракона Пифона. В четырех коротких стихах Пушкин дает яркое и исчерпывающее описание статуи. Лук звенит, стрела трепещет, и, клубясь, издох Пифон. И твой лик победы блещет, Белидерский Аполлон. И не нужно в стихах объяснять, что Пифон был драконом. Это и без того достаточно видное слово «клубясь». Что можно прибавить к этому описанию? Дядюшка Пушкина, поэт Василий Львович Пушкин, написал такую эпиграмму. Какой-то стихотвор, довольный их у нас, прислал две оды на Парнас. Он в них описывал красу природы, неба, цвет розо-желтый облаков, шум листьев, вой зверей, ночное пенье сов, и милости просил у Феба. Читая, Феб зевал и, наконец, спросил, каких лет стихотворец был, и оды громкие давно ли сочиняет? Ему 15 лет. Эрата отвечает, 15 только лет, не более того, так розгами его. Вот как сжал эту эпиграмму Пушкин. Мальчишка Фебу гимн поднес. Охота есть, да мало мозгу. А сколько этому вопрос? 15. Только-то, эй, розгу, одной маленькой черточкой. Буквально двумя словами Пушкин умеет дать тончайшую характеристику лицу или положению. Гершензон когда-то указывал на следующие стихи из Евгения Онегина. Татьяна написала письмо Онегину. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет как нет. Бледна как тень, с утра одета, Татьяна ждет. Когда ж ответ? Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Четвертая дорожка четвертой кассеты. Она ждет ответного письма Онегина, но она с утра одета. Этой чуть заметной черточкой Пушкин показывает, что в душе Татьяна ждет не ответного письма, а приезда самого Онегина. Мать Татьяны собирается вести ее в Москву. Описывается сцена отъезда. Впрягают лошадей, в забвенью преданный возок. На клеще тощий, косматый, сидит форейтер бородатый. Почему бородатый? Форейтерами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже мальчишки. Вот почему. Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейтера? И взяли старого, который ездил еще лет 15-20 назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим бородатым форейтером Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных. Наблюдение насчет форейтера сделано Орентлихером, концертмейстером радиокомитета. Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!» Каким образом сети притащили мертвеца? Сам рыбак дома, другие рыбаки чужой сетью не позволили бы себе работать, не сами же ребята могли закинуть сеть и вытащить мертвое тело. Ребята выведены маленькими. Как же сети вытащили мертвеца? Если внимательно вчитаться в стихотворение, то ответ совершенно ясен. Где ж мертвец? Вон, тятя, Эвот! В самом деле, при реке, где разослан мокрый невод, мертвый виден на песке. На песке был разослан для простушки невод, волны выбросили на него мертвое тело, и И у ребят получилось впечатление, что мертвец вытащен из воды этим неводом. Очень также характерно в этом отношении стихотворение Лермонтова к Смирновой. В первоначальном виде оно было такое. «В простосердечии невежды, короче, знать вас я желал, но эти сладкие надежды теперь я вовсе потерял. Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу». Но молча вы глядите строго, и я в смущении молчу. Стесняем робостью детской. Нет, не впишу я ничего в альбоме жизни вашей светской, ни даже имя своего. Мое вранье так неискусно, что им тревожить вас грешно. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. И вот какая великолепная бабочка вылупилась из этой корявой куколки. «Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу. Но молча вы глядите строго, и я в смущении молчу. Что ж делать? Речью неискусной занять ваш ум мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Александр Сергеевич Пушкин. В небольшой статье не расскажешь всего о жизни и творчестве Пушкина, величайшего русского поэта, чьи гениальные произведения «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Полтава», «Медный всадник», «Дубровский», «Повести Белкина» и другие навсегда вошли в сокровищницу мировой литературы. Неизмеримо велико влияние творчества Пушкина, этого основоположника русского реализма, на всю отечественную, да и на западноевропейскую литературу. Но в этой статье мы постараемся показать Пушкина-патриота, Пушкина о борьбе за Родину. Такова тема этой статьи. В настоящее время все мы без изъятия полны одной мыслью — мыслью о варварах, ворвавшихся в нашу родину, варварах, обращающих в дымящиеся развалины наши города и села, уничтожающих наши культурные ценности, расстреливающих детей и стариков, подвергающих изощреннейшим пыткам наших пленных бойцов, варваров, свирепостью своей, далеко превзошедших самые дикие племена первобытных людей. Как будто именно о них писал арабский писатель XII века Усама ибн Мункиз. От рассказов о них сделаются седыми наши новорожденные дети. Все кажется, да как возможно такое попрание самых элементарных правил человечности и даже простой порядочности? Как могут подниматься руки цивилизованных людей на исполнение приказов бешеного садиста, потерявшего всякий человеческий облик? Говорят, вандалы. Но вандалы громили античный мир в невежестве своем и не подозревая, что уничтожают величайшие духовные ценности, созданные человечеством. Может быть, если бы они это узнали, они сами пришли бы в ужас от того, что делают. А эти знают, знают очень хорошо, и уничтожение накопленных человечеством духовных богатств как раз и находит особенное наслаждение. Нет, вандалы — это кличка для них слишком почетная. В нынешнее грозное и величественное время победоносной борьбы нашей Родины с вторгшимися в нее врагами, всякому интересно знать, как относился величайший наш поэт Пушкин к тем освободительным воинам с внешним врагом, которые велись России при нем и до него. Отдельного большого произведения об Отечественной войне 1812 года Пушкин не дал. Но из целого ряда высказываний и упоминаний мы можем видеть, как глубоко и сильно переживал он все перипетии этой войны. 13-летним мальчиком, учась в Царско-сельском лицее, Пушкин сам пережил тот взрыв общего энтузиазма, которым отмечена борьба России с вторгшимся в нее Наполеоном. Пушкин вспоминает. «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и всей наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. И племена сразились. Русь обняла кичливого врага, и зарево московским озарились его полкам готовые снега». В 7 главе Евгения Онегина Пушкин писал: «Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордился славой. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенный Москвы коленопреклоненный с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою, ни праздник, ни приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. От сели в думу погружен, смотрел на грозный пламень он». Пожар Москвы в величественной эпопее 12-го года был для Пушкина предметом восторга и изумления, как и для всей Европы, изнававшей подвигом Наполеона. Но такой акт для культурного западного европейца был совершенно непонятен. Ну, сражались, может быть, геройски сражались, но чтобы подвергнуть прекрасную свою столицу опасности бомбардировки, а тем более, чтобы собственными руками превратить ее в груду дымящихся развалин, этого европеец совершенно не мог понять. Когда Наполеон подходил к столице, власти города выходили навстречу и почтительно вручали победителю ключи от города, и сам Наполеон находил это вполне естественным и единственно возможным. Поэтому, рискуя всем, он так упорно и рвался к Москве. Он был убежден, что, войдя в Москву, он тем самым покорит всю Россию и продиктует ей условия мира. Вы помните, как он сидел в нетерпении на Поклонной горе, как французские драгуны и польские уланы рыскали по пустыне Москве, стараясь отыскать хоть 3-4 жителей, которые бы поднесли Наполеону ключи от какого-нибудь мучного лабаза. Вместо этого Москва через несколько дней представляла собой сплошное море пламени. У Пушкина есть один небольшой рассказ, мало кому из широкой публики известный. Заглавие его «Рославлев» из неизданных записок дамы. У этой дамы, когда она еще была молодой девушкой, была близкая подруга княжна Полина, невеста ее брата. Девушка смелая и решительная, с широкими запросами, рвавшаяся душой из пошлой светской жизни. Началась война 1812 года. С ужасом и негодованием следила Полина за непрерывным отступлением русской армии. Она занималась только политикой, ничего не читала, кроме газет. Она впала в глубокое уныние. Ей казалось, что Россия быстро приближается к своему падению. Она не постигала мысли того времени, столь великой в своем ужасе, мысли смелой исполнения, которое спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. В деревенскую усадьбу, куда переехала семья Полины ввиду приближения неприятеля к Москве, прибыло 4 пленных французских офицера. Один из них, по фамилии Синекур, был человек чрезвычайно примечательный. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно истолковывать военные действия и движения войск. он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских. Однажды утром дама, автор записок, гуляла в саду с Синекуром и вела с ним шутливый разговор. В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли ей навстречу. Бледность ее меня поразила. — Москва взята, — сказала она мне, не отвечая на поклон Синекура. Сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем, Синекур молчал, потупив глаза. «Благородные просвещенные французы», — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — «ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву. Москва горит уже 2 дня». «Что вы говорите?» — закричал Синекур. «Не может быть!» «Дождитесь ночи», — отвечала она сухо. «Может быть, увидите зарево». «Боже мой! Он погиб! — сказал Синекур. — Как? Разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет поскорее отступать сквозь разоренную опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным? И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад? Нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное варварское великодушие. Все теперь решено. Отечество ваше вышло из опасности. Но что будет с нами? Что будет с нашим императором? Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. Неужели, — сказала она, — Синекур прав, и пожар Москвы наших рук дело. Если так, о, мне можно гордиться именем россиянки. Вселенная изумится великой жертве. Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена. Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который сам жжет свою столицу. Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. — Ты не знаешь, — сказала мне Полина с видом вдохновенным, — твой брат, жених Полины, он счастлив, радуйся, он убит за спасение России. В 1821 году, после смерти Наполеона, Пушкин посвятил его памяти стихотворение, в котором писал: «Надменный, кто тебя подвигнул? Кто обуял твой дивный ум? Как сердца русских не постигнуто с высоты отважных дум. Великодушного пожара не предузнав, уж ты мечтал, что мира вновь мы ждем, как дара. Подобно тильзитскому миру после аустерлицкого поражения, но поздно русских разгадал. России, бранная царица, воспомни древние права. Померкни, солнце Аустерлица, пылай, великая Москва. Настали времена другие, исчезни краткий наш позор, благослови Москву, Россия. Война, погроб, наш договор. Оцепенелыми руками, схватив железный свой венец, он бездну видит пред очами, он гибнет. Гибнет ты, конец. Бегут Европы ополчения, окровавленные снега, провозгласили их падение, и тает с ними след врага. И все, как буря закипела, Европа свой расторгла плен, во след тирану полетело, как гром проклятие племен. И длань народной Немезиды под яд увидит великан, и до последней все обиды отплачены тебе, тиран. Пушкин умер более 100 лет назад, Но когда вы читаете это стихотворение, не кажется ли вам, что он пишет о нашей современности? Как будто Пушкин сейчас живет здесь, среди нас, болеет нашими болями, радуется нашими радостями, торжествует нашими торжествованиями. Могучий голос его гремит и сейчас, нисколько не приглушенный протекшим столетием. Ты поздно русских разгадал. Настали времена другие, исчезни, краткий наш позор. Благослови Москву, Россия, война — погроб наш договор. Оцепенелыми руками, схватив железный свой венец, он бездну видит пред очами, он гибнет, гибнет, наконец. О ком здесь речь? О Наполеоне или о Гитлере? Но, конечно, есть и некоторая разница. Ни у кого, например, не повернется язык говорить о дивном уме и называть великаном жалкую полуграмотную марионетку, выдвинутую на авансцену истории германским крупным капиталом. Другой освободительной нашей войне, войне со Швецией в начале 18-го столетия, Пушкин посвятил отдельное большое произведение поэму «Полтава». Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин. Как вы знаете, лучший тогдашний европейский полководец, шведский король Карл XII, во главе великолепно обученного войска наголову разбил под Нарвой наскоро набранные, плохо обученные и плохо снаряженные русские войска. После этого русский император Петр I все внимание, все усилия устремил на создание армии по западноевропейскому образцу. Обе армии сходятся под Полтавой. В кровопролитной битве русские наголову разбивают шведов. Кровавые уроки Карла не пропали даром. В искушениях долгой кары, претерпев судеб удары, окрепла Русь, как тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Сейчас, когда вся эта война стала уже далеким прошлым, когда мы читаем про поход Карла в глубину Украины, мы изумляемся, что погнало его на Украину. Как мог он решиться оторваться так далеко от своей базы? Конечно, он ждал, что Украина восстанет против России, но поздно русских разгадал. Не то же ли мы видим и теперь? Не так же ли потомки наши с насмешливым удивлением будут следить за самонадеянным походом Гитлера на Сталинград, где он легкомысленно оставил без внимания всю изменившуюся во время войны ситуацию? Как будто именно про наше время написал Пушкин. В искушениях долгой кары, претерпев судеб удары, окрепла Русь. Как тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Мы наблюдаем сейчас, как враг отчаянно бьет по нашему булату и с ужасом замечает, что оружие наше не разлетается стеклянными осколками, а под бешеными его ударами становится только все крепче, все острее, все смертоноснее, и удары его уже все слабеют. Он бездну видит пред очами, он гибнет, гибнет, наконец. Конец книги. Содержание. Фохт Бабушкин. Пушкиниана Вересаева. Начало первой дорожки, первой кассеты. Очерк жизни и творчества. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь Пушкина. Конец первой дорожки, первой кассеты. Статьи, заметки, рассказы. Поэт. Середина второй дорожки, второй кассеты. В двух планах. Статьи о Пушкине. Середина третьей дорожки второй кассеты. В сборник вошли следующие статьи. К психологии пушкинского творчества. Об автобиографичности Пушкина. Пушкин и Евпраксия Вульф. Княгиня Нина. Пушкин и польза искусства. Стихи неясные мои. В двух планах. Таврическая звезда. Крепостной роман Пушкина. В защиту Пушкина. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. За то, что живой. Начало первой дорожки четвертой кассеты. Две дуэли. Середина первой дорожки четвертой кассеты. Около Пушкина. Начало второй дорожки четвертой кассеты. В сборник вошли следующие очерки. На Аракчеева или на Стурдзу. Пушкин и княгиня Вяземская. Пушкин и Анна Вульф. Второклассный Дон Жуан. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Литературные записи. Моцарт и Сальери. Середина третьей дорожки четвертой кассеты. Великим хочешь быть, уметь сжиматься. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Александр Сергеевич Пушкин. Начало четвертой дорожки четвертой кассеты. Запись произведена студией звукозаписи Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих. Ноябрь 2002 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.
Вот это кэшбэк! Оформи карту Black до конца октября и получи кэшбэк 10% в популярных категориях. Очень заметный кэшбэк. Т-банк. Он такой один.
Мы не виделись достаточно давно. И, как всегда, после вот этого перерыва, я вначале отвечаю на ваши вопросы. Ну, первый вопрос. О моих выступлениях, они будут в ноябре, будут и в Москве, и в Нижнем Новгороде, кстати, и в Петербурге будут эти выступления. Ну, а сейчас мы с вами вместе. Значит, вопросы почему-то. Вы желаете, они меня удивили, вы желаете, чтобы я рассказал, ну, это такая была тема, «Царь и Пушкин» назывался, это большая тема, притом она, как правило, говорит больше об эпохе, где они эту тему рассказывают, чем о личностях, поэтому Пушкин, ну, у нас он действительно наше все, поэтому он постоянно менялся. Он был, истинный свободолюбец, ненавидящий тот режим, при котором он был. Ну, потом, вот, в последнее время он стал больше консерватор, очень любящий свой государя-императора, и у них там прямо такой, ну, можно сказать, союз такой нежный. Но, знаете, в чем-то это правда, правда. И еще вы желаете, мы вернемся к союзу, не беспокойтесь, а вы желаете, чтобы я рассказал о пьесах об Александре Сергеевиче. Ну, я же драматург. И должен, как вы справедливо считаете, был посещать спектакли коллег, ну, и в том числе и о Пушкине. Ну, спектакль одного коллеги, он просто немножко рада умер, я тогда еще только рождался, Булгакова я не смог посетить. Наш великий придумал вместе с пушкинистом, литератором, там всеобъемлющим человеком по фамилии Вересаев написать пьесу о Пушкине. Ну, вы понимаете, Булгаков как-то был, видимо, здесь, будучи очень смелым, немножко не смел. Он так представлял, хорошо зная свой МХАТ, кто мог бы сыграть Александра Сергеевича, и понял, что никто. И поэтому он решил написать пьесу о Пушкине без Пушкина. Это были Пушкин последние дни. Вот люди входили, шла интрига. Вот-вот войдет Пушкин. Пушкин не входил. Когда он закончил пьесу, а они поделили обязанности, Вересаев должен был дать документальную основу пьесы, а тот только художественно преобразить, и чтобы персонажи зажили. Персонажи зажили, но не так, как хотел вот Вересаев. Он почему-то хотел, чтобы все-таки Пушкин появился. Кроме того, его очень смущал Дантес. Дантес был какой-то нервный, говорил он, и никак он не хотел, он хотел, видимо, что он был такой более ясный убийца. Но Михаил Афанасьевич, ну, вы понимаете, перо не позволяло. Дантес был образ. Короче, рассорились, потом вступила наша родная власть, и посыпались рецензии, по-моему, еще, когда пьеса только репетировалась, и она вначале просто не пошла. Правда, потом она опять задышала. Когда? Когда Михаил Афанасьевич решил написать пьесу о Сталине. Вот тут как-то вот это вызвало преображение, и Пушкин явился на сцену Московского художественного театра. Ну, дальше был перерыв, уже в 70-х годах, когда повеяло где-то вот каким-то воздухом приближавшейся где-то перестройки и очень нехороших людей, которые тут потом придут, были написаны сразу две пьесы. Двумя замечательными драматургами. Ну, вы понимаете, они как-то даже почти поссорились в этот момент. Каждый, когда понял, что другой пишет пьесу о Пушкине тоже. Ну, вот что делать, знаете, идеи летают. Вот я, например, ношу шляпу, просто в боязни, что чужая идея прилетит. Вот, они, видимо, шляп не носили. И Московский художественный театр в лице только что пришедшего Олега Николаевича Ефремова, полного революционнейших замыслов, объявил, что он выпустит пьесу Леонида Зорина о Пушкине. Пьеса называлась «Медная бабушка». Это скульптура медная, которую, ну, в силу она появилась, потому что Екатерина Великая, Великая, заехала в поместье, принадлежавшее родственникам или родичам жены Александра Сергеевича. Кстати, вот здесь я прямо остановился. Даже страшно. Вы вообще знаете, ну, вы-то знаете историю жены Александра Сергеевича, точнее, ее бабки. Ну, повесть «Метель» пушкинскую читали? Это о бабке. Значит, вы только послушайте, какой бесстрашный Александр Сергеевич, когда брал в жены необычайную красавицу с такой родословной. В Прибалтике, ну, я уверен, вы знаете эту историю, поэтому я рассказываю быстро. В Прибалтике жили барон Поссе, по-моему, он назывался. Потом уличите меня, может, как-то иначе. Он был женат на невозможной красавице. И красавица уже родила дочь, по-моему, когда появился кто? Удалой наш полковник вместе со своей ротой или там, скажем, полком. И полковник на добропорядочнейшую прибалтийскую немку произвел такое действо. Она влюбилась. И не просто влюбилась. Она решила бросить мужа, ребенка и бежать с нашим полковником, который должен был на ней жениться. Ну, вы знаете, дальше идет повесть «Метель» Пушкина. То есть, попрощавшись, ну, как будто бы она уезжает по совершенно нормальным делам и с мужем, и, видимо, с дочерью, она села в сани и навсегда для них исчезла. Более того, ее ждал наш удалой Иван Загряжский, была его фамилия, дворянин, все прекрасно, но красавец. Они нашли какого-то священника, который не очень понимал, видимо, что он делает, и он их обвенчал. А вот дальше случилось. Вы понимаете, Иван переоценил свои силы. Дело в том, что пока она была чужая жена, она была необычайно для него, ну, жить без нее не мог. Но как только она стала его женой, вы знаете, любовь куда-то исчезла. Более того, появилась большая беда. Дело в том, что наш Иван уже был женат. И женат был на очень богатой женщине, учитывая его характер, потому что он был не только бретар, не только, но он был картежник, он тратил бешеные деньги, ему была нужна такая жена. И он вот ее богатую жену получил, она родила и детей, и его ждала предана. Но он чего-то не ехал, и вдруг сюжет, она услышала колокольчик, Он подъезжает, и он подъехал не один. Он подъехал с новой беременной женой. Ну, рассказать про встречу двух дам должен был Александр Сергеевич, но он как бы уклонился от этого. Он рассказал просто «Метель», совершенно такую рождественскую очаровательную сказку. А вот про это нет. И дальше идет описание. Добрая, благонравная. Первая жена, которая была в два раза старше этой красавицы, полное участие к ней, решила принять ее. Ну, из доброго сердца. Вы знаете, я думаю, что не только из доброго сердца. Этот Иван знал, что у ней не будет другого выхода. Но вы поймите, он становился двоеженец. Это значит уголовное преследование. Это значит конец дворянства. Это значит конец отца ее детей. Это новое чудовищное положение в свете. Поэтому она сделала то, что обязана была просто сделать. И плюс доброе сердце, она ее приютила, помогла ей родить. И та, ну, видимо, ситуация не очень ее радовала, так что она вскоре умерла, а родившаяся девочка была безумной красоты. Действительно, мать нашей Натальи Гончаровой была истинная красавица тоже. И передала нашей Наталье, надеюсь, не со сложными генами, этой ушедшей в туда, к нему, бабке, так назовем, а всего лишь красоту. Вот какова была жена Александра Сергеевича Пушкина. Мы возвращаемся в театр, который поставил не об этом, нет, там этого нету, а о Пушкине пьесу. Дело в том, что режиссер Казаков вместе с новатором Ефремовым решили поразить московскую общественность. Они долго выбирали, кто мог бы сыграть Пушкина. И остановились на кандидатуре, прямо скажем, неожиданной. Но для тех, кто не знал его таланта, и очень ожидаемый для тех, кто знал, это был Ролан Быков. Вы представляете, дело в том, что мхатовские актеры, ну так повелось, они были большие, полные, такие огромные. И появился Пушкин Ролан Быков. Екатерина Алексеевна Фурцева, которая и была инициатором вхождения Ефремова в Московский художественный театр, вхождение совершенно неожиданного, потому что более чем Ефремов никто не подходил Московскому художественному театру. Из неподходивших он был первый. Поэтому он решил сразу обрушить на общественность новые идеи. Это была пьеса. Приехала принимать Екатерина Алексеевна Фурцева. Она решила посмотреть прогон, чувствуя, предчувствуя, уверенная, что там что-то совсем не то. Поэтому мхатовские старики как-то сделали, ну, они полны любви друг к другу, особенно к новым людям. Поэтому вы представляете, как они там любили Ролана Быкова? Так и любили. И было на святой сцене МХАТа не велено показать этот прогон, а надо было его показать в фойе. Знаете, я видел только часть, первую часть, в силу там моих, к сожалению, там неприятностей и дел. Но выход был великолепен. Когда они все вышли, все мхатовцы были в своих костюмах. А Ролана, ну, видимо, для того, чтобы убедить Екатерину Алексеевну в его необходимости, оставил спектакль Михаил Казаков, который тогда был в фаворе и на пике. Они сделали грим. Уверяю вас, я его видел, абсолютный вышел Александр Сергеевич, окруженный артистами МХАТа. Так что вышла такая фотография Пушкин среди артистов Московского художественного театра. Это было неожиданно очень. Ну, начали прогон. Ну, я же сказал, они очень большие. И как-то Ролан все время проскальзывал между ними, не хочу сказать руками. Как он играл, вы понимаете, там был десант пушкинистов. Все лучшие силы, ну, тогда было так принято, чтобы успокоить начальство, брали знатоков. Там были все. Севловская, ах, Ну вот я сейчас начал вам называть пушкинистов. Дело в том, что вы должны знать, пушкинисты – это не профессия, это религия. Понимаете, все пушкинисты, они исповедуют Пушкина. И вот Тевловская, номер один пушкинистка, идущая вот оттуда, из времен Пушкина, прямо ей было очень много лет, непомнящий, замечательный пушкинист и, конечно, великолепный Эйдельман, наш историк, действительно блистательный. Ну, они, когда они посмотрели, Тевловская зарыдала, так ей понравился встреча с Пушкиным. Непомнящий сказал, что он испытывал какое-то религиозное почти ощущение от присутствия Александра Сергеевича здесь. Он даже не мог его выразить. Фурцева была хмурая. Она была очень хмурая. Она сразу сказала: «Я бы не смогла влюбиться в такого Пушкина». Пушкин был не такой. Видимо, она знала. Ну, я не знаю, как проходило там дальше обсуждение, потому что я все с чужих слов, меня там не было уже. Знаю только резюме, которое сообщил мне мхатовский актер замечательный. Снять с Ролки бакенбарды с Роладом и выслать его навсегда из художественного театра. Но, вы понимаете, это с Олегом Ефремовым такие шутки не проходят. Раз он сделал спектакль, значит, спектакль будет. Олег Николаевич Ефремов знал правила. Надо прокладку. Между Пушкин нуждается в защите. И он нашел эту защиту в спектакле, который инициировал сам, под замечательным названием «Столивары». Мне тоже пришлось видеть и тоже, простите, первый акт. Дело в том, что приехал знаменитый американский продюсер. И когда он должен был уезжать, последнее, что он решил посмотреть, это скромную мою пьесу «Продолжение Дон Жуана», которую ставил в этот момент Эфрос. Но у Екатерины Алексеевны Фурцевой и у министерства были совсем другие мысли. Они хотели показать ему спектакль «Столивары». А меня попросили, ну, видимо, в виде пытки, его сопровождать. И я поехал. Ну, когда открылся занавес, даже видавший виды я был немножко восхищен, потому что стояла огромная толпа людей там, как-то она появлялась не сразу. Дело в том, что в спектакле участвовали столивары, ученики столиваров, кочегары, и там много участвовало. И была какая-то очень важная, я ее не успел понять, производственная интрига. Кто-то много пил без того, чтобы работать во славу Родины, и там много было чего нужного. Когда первый акт закончился, я должен был проводить продюсера в аэропорт, избегая на него смотреть. Мы с ним вышли. Вы знаете, он был какой-то тихий во время спектакля. Я даже подумал, что он смотрит на домны, куда бросают все время уголек в горящее пламя. Он был в восторге. Он решил, что показывали сюрреалистическую пьесу «Прат». И все дело происходило в аду. И вот это сочетание стальваров, которые уже попали в ад, с этими домнами, ему безумно понравилось. Оказалось, вообще тогда он был в каком-то ужасном состоянии творческом. И даже подумывал расстаться с нашим миром, как он искренне сказал. Но вот этот спектакль убедил его, что туда спешить не надо, в этот горящий ад. А может быть, надо немножко поработать. И он остался здесь. Я не знаю, я передал Олегу Николаевичу, чтобы он передал восхищение, ну, не объясняю так подробно, продюсера, не знаю, передал ли он это актерам, они того заслуживали абсолютно. Вахтанговский театр тоже выпустил спектакль чуть позже, потому что, повторяю, Олег Николаевич за спектакль «Сталевары» потребовал платы. Плата это была возобновление пьесы «Медная бабушка» в режиссуре уже самого Олега Николаевича. Кто играл Пушкина? Вопрос. Ну, дело в том, что Екатерина Алексеевна была постоянно в своей любви к актерам. Человек, которого она назначила в Амхат, был нежно ею любим. Это был Олег Николаевич. Поэтому мысли, что кто-то другой мог сыграть Пушкина, у ней не было. Но у Олега Николаевича была. Дело в том, что он был немножко высок для Александра Сергеевича. Если Ролан был как раз немножко низковат, то Олег Николаевич превосходил ростом даже актеров Московского художественного театра, что было нелегко. Как Олег Николаевич, потому что теперь он режиссер, выкрутился? Да что выкрутился? Как он решил проблему? Пушкин в спектакле все время сидел. Он не вставал абсолютно. Так что он все время общался с людьми со стульев. Таким образом, Олег Николаевич как-то избежал вот этого существования Пушкина стоя. Ну, театр Вахтангова, который решил избежать вот этой печальной ситуации, сразу назначил Пушкиным кого? Ну, какого? Первого красавца театра. Василия Лунового, который тогда был и молод, и необычайно хорош. Пушкин был просто красавец. И, правда, в жены ему дали очень хорошую, замечательную актрису. Ну, так она всегда получала главные роли, как-то не заметили, что возраст у нее как-то был уже. Там было как бы все наоборот. Александр Сергеевич был блажавый, молодой, а эта самая она была немножко старше. Поэтому вся интрига, вся ревность Александра Сергеевича, ну, знаете, любовь зла. Так что тот спектакль тоже после массы приемок и все, потому что Пушкин очень опасный. Ну, понимаете, в это время он был особенно опасный, потому что, во-первых, обнаружилась масса писем, где он хочет поехать за границу все время. Там, да-да, он замечательное письмо Вяземскому, где из, ну, вы понимаете, Михайловская немножко Ну, он сам все там объясняет в письме. Он пишет, что, ну, как представишь себе Англию, эти железные дороги, английские журналы, представишь Парижский театр, там даже есть слово, что если представишь, даже бордель. Так это жуткая глушь в этом Михайловском вызывает такую яростную ненависть у него. И он писал Вяземскому, что если бы я был, как ты, без привязи, то я бы сразу уехал, пишет он. Если мне государь даст свободу, через месяц я уеду. Государь, вы знаете, вот дальше у нас будет отдельная история Николая. Здесь мы просто немножко задержимся по поводу Пушкина. Государь, ну, в этом была вся беда, в этом была причина колебаний Александра I. Сложился уже образ для элиты гвардейской, что вот этот Николай, которого к трону не готовили, потому что по возрасту должен был на трон вступить прежде всего Константин, который, как вы знаете, мы об этом еще будем рассказывать, отказался. И поэтому и Александр медлил с объявлением, что теперь решено, что будет Николай, изменили порядок вступления на престол, потому что они считали его таким тупым солдафоном. И Милорадович перед вот этим страшным событием на Сенатской площади, страшным для Николая, восстанием, говорил, что не ждет удачи от завтрашнего дня и так далее. И вот случилось, он вступил на престол, уже были наказаны мятежники, уже было удивительное дело. Дело в том, что декабристы и тайные общества видели новую власть во главе с кем? Со Спиранским. И вот этого Спиранского Николай назначает главой суда над декабристами, идеально понимая, что будет стараться. Но одновременно он пытался выяснить, а все-таки Спиранский, которого те хотели видеть во главе, у которого двое помощников, по-моему, ближайших, были членами заговора, он знал об этом, о перевороте, о том, что он будущая власть. И это его мучило. И дальше состоялась эта беседа, вновь назначенной главой тайной полиции Бенкендорф, явился в камеру того, кто должен был быть главой заговора и главой событий на Сенатской площади, и который туда не явился, князю Трубецкому, в камеру, и начал беседу. Он сказал, что государь сюда прийти не может, поэтому считайте меня его представителем. Государь много сделал для вас, потому что, ну, это естественно, потому что вас нету среди тех, кто будет повешен. А общество хотело бы, и здесь это правда, чтобы вы были повешены. И государь идет против всех, поэтому он просит, то, что вы скажете, останется между нами. Этого никто не узнает. Это не будет, никак не повлияет на его судьбу. Спиранский был участник заговора. И тот говорит: нет, я этого не знал и не знаю. И он еще раз будет приходить и допрашивать его, и умолять сказать. Так жаждал Николай знать. Потому что Спиранский будет назначен учителем к его сыну, как мы дальше расскажем, одним из учителей. И Спиранскому он предоставит невиданную работу, которую вообще, наверное, никто не мог сделать в России. Да я не знаю, как, ну, только Наполеонов знаменитый гражданский кодекс мог сравниться, то есть судили по уложению в России 1649 года, и там было еще куча, бог знает сколько, новых постановлений, новых манифестов, менялись императоры, шли перевороты и так далее, и все это был такой сумасшедший дом вместо законов, и он создаст вот этот свод законов, этот Спиранский. И он, которого в свое время отправил в ссылку Александр, Спиранский, который был символом начала царствования Александра, символом великих реформ, опять появляется на небосклоне и призывает его делать свод законов Николай. И далее он делает совсем, конечно, неожиданный ход. Пушкин, который, как я уже сказал, изнемогал в этом Михайловском, он просит, ну так положено, новый царь закончить его опалу, закончить его изгнание, потому что это невозможно. Вы понимаете, он лишён общества. А это было великолепное общество в Петербурге. И казнены декабристы, и в сентябре за Пушкиным отправляется фельдъегерь. В это время государь был в Москве, в малом, так называемом, Малом Николаевском дворце, куда всегда приезжала царская семья и где, кстати, родился будущий царь Александр II. Туда фельдъегерь доставляет из вот этой ужасной, из этого прекрасного, ужасного иногда Михайловского, скучнейшего, Александр Сергеевич. И состоялась часовая беседа. И государь был необычайно добр к нему. Ну, вы понимаете, вот он там ищет, идет, шло следствие. Он придумал, и это правильная формула, что надо предупреждать заговор. Еще когда он формируется, а не тогда, когда уже приходят душить императора Павла или убивать Петра Третьего. Поздновато немножко. И вот Пушкин, который действительно, эта формула наводнила Россию этими опаснейшими стихами, ну что я вам буду читать раньше в школах, при большевиках все это учили, потому что там любви, надежды, тихой славы недолго тешил нас обман. Но в нас горят еще желания под гнетом власти роковой. Нетерпеливую душой отчизне внемлем призыванием мы ждем с томлением упования минуту вольности святой. Как ждет любовник молодой минуту верного свидания. У всех же декабристов были эти стихи, их переписывали. И не только вся помещичья Россия их имела. и там же бесконечно самовластительный злодей. Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Это он. Все, и там Андер, там много, и это же бесконечно, я начал бы сейчас. И вот этого поэта, он, который хочет уничтожить корни декабристов, вызывает. Вы понимаете, какой это был шаг? Это был деспот. Мы потом будем рассказывать подробно о нем. Но это был политик. Что такое политик? У него есть стратегия и тактика. Вот если вы будете заниматься там тактикой, вы увидите, что 10 раз будет менять свое слово. Вот у нас был такой несчастный Суслов, член ЦК, член Политбюро. У него была картотека всех высказываний Ленина. Но там же был ужас. Сегодня одно, завтра другое. А менялась тактика. Тактика менялась. Поэтому сегодня у нас НЭП, а завтра их надо вообще, этих НЭПманов, и так далее. Вот сейчас он решил получить Пушкина. Он знает, он все же знает, как тот там страдает. И его привозят. И состоялось, ну, подробной записи, естественно, нет, а стенограммы не велись. Тогда, ну, государь записал так кратко. Пушкин тотчас рассказывал всем. Блудов, статс-секретарь, тоже посообщал, что там происходило. С невероятной доброжелательностью. Высокие, ну, дело в том, что это почти сверстники. Пушкин на 3 года моложе. То 96-го и 99-го. Это новое поколение. Ему легко с ним говорить. И он ему спрашивает. Вот он, если бы был в Петербурге, а не в ссылке, был бы в рядах мятежников на Сенатской площади? Хороший вопрос, когда только что казнили людей. Когда продолжают выискивать до сих пор. И тот решительно отвечает, там были мои друзья, и я там был бы. Но, к счастью, видимо, дальше шел текст, его иногда придумав, возможно, приводят, меня там не было. В рядах мятежников. И государь говорит, что вот если он уже поменял образ мысли, формула такова, образ мысли, если он даст честное слово, обещание, если даст обещание, соответствовать и действовать вот этим новым мыслям, и действовать иначе, чем действовал бы раньше, то он пустит его на волю. Формула «пустит на волю». Вы знаете, так отпускают крепостных. Но это... Правда, вот тот же Сперанский в свое время, когда он не писал обвинительное заключение декабристов, а когда он был полон величайших планов о разделении власти в России на законодательную, исполнительную и судебную, чтобы все было как в Европе, и тогда он сказал, а ну что, у нас все рабы, ну... Помещики там, рабы, государя, а крестьяне – рабы помещиков. У нас вольные, свободные, там сказано, люди, только нищие и философы. И вот идет эта встреча, и этот разговор заканчивается. И Пушкин на этот вопрос прямой Николая, дает ли он слово мыслить и действовать иначе. Он, как не без злого юмора скажет Николай, начал, рассыпался в комплиментах по поводу моего поведения Николая во время событий на Сенатской площади. Но тот ждал ответа. И Александр Сергеевич долго молчал, как скажет Николай, колебался Александр Сергеевич. А потом подумал и решительно протянул его руку. И тот сказал: «Теперь ты не прежний Пушкин, ты мой Пушкин». Это, конечно, был гениальный ход, и Александр Сергеевич вскоре напишет стихотворение: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, я смело чувства выражаю, языком сердца говорю». Дальше идет текст и кончается: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец стоит, потупя очи долу». В результате стихотворения допечатано не было, потому что все правильно там изложил. Вот с концовкой он как-то... Николай понял, что все остальные, кто его окружают тесной толпой, как-то не будут счастливы этому стихотворению. Ну, а дальше он якобы сказал Блудову: «Сегодня я говорил с умнейшим человеком в России». Сказал ли он? Не думаю. А точнее мог сказать. Дело в том, что более важную фразу звучала у Николая совсем иначе. «Мне умники не нужны, мне нужны верноподанные». Поэтому одновременно он знал, что можно позволить некоторой малой части населения быть умником, потому что иногда умники очень нужны. Поэтому вполне возможно, фразу произнес. Николай сообщил невероятную вещь, что он будет цензором Александра Сергеевича. И действительно, обязанности тут же начал выполнять. Александр Сергеевич, например, только когда закончил бессмертную драму «Борис Годунов», начал ее читать. И в Москве, и в Петербурге читал, и тут же получил письмо от человека, который теперь будет посредником между ним и государем. И это был никто иной, как глава тайной полиции граф фон Бенкендорф. Потом Александр Сергеевич Бенкендорф напишет, чтобы он не думал, что это какой-то там негласный надзор за ним. Нет, просто государь решил, что для быстроты, и кроме того, он же занят гигантской огромной бескрайней страной, он же не может все время читать сочинения Александра Сергеевича, который пишет много. Поэтому вот между ним и Александром Сергеевичем будет, он решил назначить кого-то очень доброжелательного. Вот этот доброжелательный, который потом будет его все время немножко клевать. И был Бенкендорф, который очень строго писал Пушкину, когда Пушкин без позволения вдруг отправится на юг или без позволения рванет в ту же столицу, ну там вторую, Москву. Надо было все время. И вот сейчас надо было, последовал выговор, Александр Сергеевич понял его, что читать Бориса Годунова вообще-то не надо. Надо сначала, чтобы чтец у него был самый главный. Александр Сергеевич как-то будет сомневаться, что государю при такой огромной стране как-то есть время читать Бориса Годунова. Ничего, объяснит. Талантливые сочинения государь готов читать. Государь, правда, в это время уже назначил чтеца. Там будут разночтения, был ли это очень любивший Пушкина булгарин или столь же любивший его греч, но кто-то даст очень доброжелательный отклик, по которому печатать и ставить сейчас не надо. Потому что и государь напишет, что лучше, конечно, переделать это в роман в стиле Вальтер Скотта. Александр Сергеевич напишет, что он уже вряд ли сумеет, потому что, как бы, ну, что делать, все уже вложено. На самом деле, дело было в другом и очень интересном. Я долго тоже думал, почему он не разрешил вначале, потом разрешит. Свежо было. Что? Вы же помните образ Бориса Годунова? Это в пьесе огромный человек, у которого есть беда. Он о народе заботится там, когда наступает голод, я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы, они же меня беснуясь проклинали. Вот черни суд. А в чем дело? А там точно сказано, вот этот великий, мощный правитель, но если в совести единое пятно случайно завелось, а там Бог знает какое, тогда беда, как язвой моровою душа сгорит, нальется сердце ядом. Кто это? На кого это похоже? Ну как же, на того, кто при невероятных удачах, которого боготворила вся Европа, забыть не мог чего? Того же, убийство, там ребенка чужого, а здесь своего отца. И Николай читал это. Ну вот только что случилось. Как говорится, трон не остыл от этого присутствия того. Сейчас будет легенда очень скоро о том, что на самом деле жив, вынужден бежать от самого себя в Сибирь. И там спасаться, замаливая этот грех, это тот же сюжет Бориса Годунова. В общем, говорят, что не сценично, потрясающе можно исполнять пьесу. И концовка эта, народ безмолвствует. Притом абсолютно непонятно, что безмолвствует, потому что покорен, всегда покорен, несчастный народ. Или безмолвствует грозно, затаив. Так что и дальше, ну что вам рассказывать про эти взаимоотношения? Они были очень интересные. Вы знаете, он, государь почти всегда приходил ему на помощь. Огнобил Пушкина, ну кто? Ну тот, кто должен это делать. Государь же не может быть плохим. Мы же знаем, что я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. Бенкендорф, это его задача была. Иногда он доводил Александра Сергеевича действительно до белого коленя, потому что хоть он и не говорил, что надзора нету, письма-то перлюстрировались. И Пушкин узнал, что эти письма жене, а там, знаете, иногда какие тексты, он и пишет не кокетничай. И что это за радость, когда кобели бегут за сучкой с поднятыми хвостами, там что-то про задницу дальше идет, что не очень пишут красавицы жене. Ну, неважно, довели. Так вот, все это, когда он понял, что читают, и этот бешеный взрыв ярости пушкинской, и это после этого идет эта формула, эта страшная фраза: «Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России». Так что нежность Бенкендорфа, который ничего, как какой-то наш литературовед справедливо сказал, плохого ему не желал. Он желал, чтобы Александр Сергеевич писал правильно и радовал государя своим патриотизмом. Вот так развивались эти события, пока вот не наступил этот брак. Ну, вы знаете, выбор Александра Сергеевича, конечно, был отчаянный, великолепный. Взять не в том дело, что красавица. Она была невероятная. Ну вот до нее такой красавицей была Нарышкина, у которой, любовником которой был Александр I. Она была с невероятным лицом, ну вот если с пугающим совершенством. Но это была посильнее наша новая красавица. Ее, она же описана, там был какой-то необычайный стан, какая-то невиданная талия. Такой талии просто не бывало. И дальше великолепная грудь, и что тогда главная, ну, одна из таких эротических ударов – это плечи. У нее были великолепные мраморные плечи и тонкая шея, и на ней маленькая, как цвет, как, ну, на стебле головка, абсолютно совершенная. И как-то начали замечать, что ведь почему он так возмущается, что она кокетничает, и даже с государем. А с государем не надо было кокетничать. Государь был все время в состоянии. Ну, вот потом маркиз де Кюстин, они просто не будут понимать. Да, государь, когда обращал внимание на кого-то, то, ну, надо было, да. И этот считал себя просто и дама, и ее отец, а иногда и муж, если был, считали себя просто награжденными. Понимаете, государь – это не была власть помещика, как думал тот же Кюстин, что это вариант крепостного права. Ничего подобного. Это была власть самодержца, о котором великий князь Николай Николаевич скажет, что они только наполовину люди. Это Зевс, который обратил внимание на эту Леду. Понимаете, он снизошел, он снисходил с вершин до смертного, до смертной женщины. И это было не только в России, а до французской революции во Франции остались эти письма ветеранов Людовику XV, где он умоляет лишить невинности его дочь, ветеран, потому что он замечательно воевал, и это будет, ну, одной из наград ему. Это самодержавие, это совсем другое. И когда появился Спиранский, мы вернемся когда-то к нему. И не когда-то, а может быть и скоро, потому что это невероятный сюжет. Это способнейший, невиданно способнейший человек в России, которого двигал сам государь, который все мог, и которого тот же государь вдруг уничтожает. Но самое потрясающее – к восторгу большинства дворянства, к огромному восторгу. И Карамзин пишет свою знаменитую записку о древней и новой России против него. Кстати, потом, когда они сойдутся в Нижнем Новгороде, по-моему, они станут очень близкими друзьями, но неважно. Это была главная записка, это был гимн консерватизму, где было рассказано, что самое великое, то, что к чему притрагиваться нельзя и опасно, это самодержавие. Писал человек, который опишет Ивана Грозного, главного, одного из главных самодержцев, что он выделывал с Россией, и где будет беспощадно это все. Но он это написал. И государь, который вступил на престол, Николай, это свято исповедовал. И когда маркиз де Кюстин так осторожно, ну, понимаете, его же позвали, потому что и его отец, и его дед были гильотинированы революцией. И он был, считался сторонником монархизма. Правда, потом, после посещения нашей страны, как скажет злобный маркиз, это у него прошло. Но Николай ему объяснит, что самодержавие или деспотия, как ее называл Кюстин, она соответствует гению, то есть духу нашего народа. И что он до Урала отступит, если что-то начнется, но самодержавие государь не сдаст. Вот так все это происходило. Мы возвращаемся опять на балы, где Александр Сергеевич становится, если вы помните, камер-юнкером. В 35 лет стать камер-юнкером, ну, потом все будут повторять, это была пощечина. Это не была пощечина. Дело в том, что он не мог его назначить камергером, потому что, ну, за что? Ну, нельзя, в общем, сочинителя. Ну, вы понимаете, если бы он был военачальник или прославился как Спиранский, и он камергер. Ну а Пип, ну что его-то, что его присвоить? Ну чтобы он получал больше, он его сделал камерюнкером. Таким образом он перепрыгнул. У него был, по-моему, 9-й чин в табеле о рангах, а теперь 5-й. И, соответственно, деньги. А он весь в долгах. И как бы ему не хотелось, потому что уже появился этот слух, что государь очень внимателен к его жене. И вообще-то камер-юнкер он вот для чего. Дело в том, что он становится придворным, и она теперь может танцевать на интимных балах в Ванечковом дворце, куда приглашаются только ближний круг. Таким образом, государь показывает, что он хочет ее видеть. Не хочет же он, чтобы танцевал Александр Сергеевич. Там это как-то его меньше волнует. Кроме того, все уже знают, что каждое утро государь проезжает мимо их окон на открытой коляске. И очень удивлен, что шторы закрыты. Ну, вот это. И наступает этот слух, которого, конечно, Александр Сергеевич боялся. Боялся. Что касается Дантеса, то все замечательные, интересные мысли, что на самом деле Пушкин к Дантесу не ревновал, а ревновал государю, и Дантес это был псевдоним, он очень ревновал к Дантесу. А когда его хотели оскорбить, то вот ему прислали этот диплом, где он был в сообществе, которым руководил кто? Нарышкин. Муж той Марии Нарышкиной, которая была общеизвестной любовницей Александра I. Таким образом, этот диплом намекал не на Дантеса, а на совсем другого. Что же касается про другого, как воспринимал это Пушкин, осталось, это удивительно, остались воспоминания соученика, очень не любившего Пушкина, Корфа. Корф сделал великолепнейшую карьеру. Он был при Спиранском, действительно был, видимо, блистательный чиновник. И он записывает в дневнике разговор с государем через 11 лет после смерти Пушкина. И государь вдруг рассказывает, что приблизительно там за 3 дня у него была беседа с женой Пушкина, которая очаровательнейшая, которую он любил и любит сейчас очень. И он ей сказал, что вот ее красота очень опасна. Она вызывает сплетни, и ей надо держаться с большой осторожностью, очень большой, потому что, чтобы не дать повода для этих сплетен, не дать повода для того, чтобы, не дай бог, бросить тень на ее репутацию. На ее репутацию. В этом должна быть заинтересована она сама, и это очень для нее важно, но это еще важнее для ее мужа, который, ну да, очень ревнив. И далее, говорит государь, на следующем балу ко мне подошел Александр Сергеевич и поблагодарил меня за то, что я вот такие дельные советы добрые дал его жене. Он сказал: государь, да что ж вы, как вообще могло быть иначе? Пушкин сказал: ну вот покаюсь, я ведь тоже думал, что и вы ухаживаете за нею. Вы понимаете, сказать это государю, это уже... Это не, ну, я не могу вам объяснить, для этого надо все-таки жить было в это время. Это к Зевсу обращаться, сказать: я тоже думал, что вы приударяете за моей женой. Ну, Зевс не может. Нет. И государь это весело рассказывал. И вы знаете, я тоже думал, что, а может, действительно Дантес, пока в Италии пушкинистка, замечательная пушкинистка, не опубликовала книгу, по-моему, называется «Тайна Дантеса» или «Пуговица Пушкина». Ей, слово «повезло», я не могу даже сказать. Это не повезло, это что-то другое. Ее пустили, пригласили в архив, личный, семейный архив Дантеса, где были письма Дантесу Геккерну. Да-да, вот тому вы знаете же, что был барон Геккерн, который, по одним сведениям, был абсолютно влюблен в Дантеса, но помогал ему действительно отечески. Там была какая-то такая сложнейшая связь. И Дантес, он был ему как отец, исповедовался все время перед ним. И там и были эти письма, после которых вот этот образ, который у меня был, ну, Дантес, писал наш поэт великосветский, Шкода. Мы спросили, кто твои родители и чем вы занимались до 17-го года, только бы этого Дантеса и видели, писал наш великий поэт. Вот я тоже думал, но это кавалергард. Вы знаете, там среди писем ни разу не упоминалось даже, что Пушкин поэт. Такое ощущение, что он вообще не очень знал, чем занимается этот весьма пожилой человек, потому что он был сверстник, в принципе, в общем, ее. А Пушкин, прежде чем читать, а я вам прочту. Я могу рассказать, но это хуже. Я вам прочту, потому что эти письма, часть маленькую, там поток, чтобы вы поняли не только Дантеса, а поняли, вот кто были эти люди в том веке. Это же кавалергард, обычный кавалергард, который привык, он сам скажет, не было ни одной женщины, которую хотел он и которую бы он не соблазнил. Ну, он красавец, он остроумец. Вот Пушкин входит, с ним идет жена, ее сестра. Говорит, а вот султан идет со своими женами. Смешно, все смеются. Ну, вот такой, повеса. Ну, понравилось. Ну, почему не соблазнить? Ну, наш же поэт все написал. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, упорно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. А дальше-то, правда, концовка. Он не понимал, что ему опасно писать. Опасно писать было про смерть Ленского. И опасно написать эту фразу, но отправлять его к отцам едва ли приятно станет вам. Так что все там тоже рассказано. И в этих письмах, кстати, будет рассказано сюжет его бессмертного, самого главного, возможно, произведения. Я никогда не представлял вот такого Дантеса и таких отношений. Не было царя никакого. Потом будет, наверное, когда погибнет Александр Сергеевич. А тогда еще не было. Потому что этот пороховой погреб взрывать этого сумасшедшего арапа с его этой кровью страшной, даже государь не решился бы. А вот Дантес решался. Почему он не... Ну, вы знаете, был ли он... Знал ли, что он поэт? Ну, наверное, даже если бы ему сказали, он не представлял. Но все говорят по-французски. Потому что есть язык поэтический, язык двора, язык любви, возвышенных отношений. А есть язык, ну, с его точки зрения, язык для слуг. Это русский нормальный язык. Они беседуют так со слугами. Ну, как перевести «мадам», пишет наш поэт, «мадмуазель», «уж ли сударыня», забормотал мне кто-то. Сообразите, вообразите, тут у всех на мой же счет поднялся смех. И Франция, вот эти три княжны, помните? Ах, Франция, нет в мире лучше края, решили две княжны-сестрицы, повторяя урок, который ими с детства затвержен. Куда деваться от княжон? Вот это сочетание языков, которое было. Ну, действительно, какого-то пожилого господина, который почему-то владеет этой красавицей, согласно правилам высшего света, о которых кто очень много писал? Александр Сергеевич, почитайте его там эпиграммы. Иной имел мою Аглаю за свой мундир, за черный ус, другой за деньги, понимаю, другой за то, что был француз. И там Клеон с умом ее стращая, да вниз или как там, за то, что сладко пел. Теперь скажи, моя Аглая, за что твой муж тебя имел, пишет он женщине, с которой спал, потому что она посмела ему изменить. Он был у Александра Сергеевича очень опасен. И он же, чтобы не забыть, написал всю правду об отношениях ее к себе. Целое стихотворение. «О, как милее ты, прелестница моя, о, как мучительно тобою счастлив я, когда, склонясь на долгие моления, ты предаешься мне, нежна без упоения, стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуя, не внемля ничему, но оживляешься потом все боли-боли, и делишь, наконец, мой пламень по неволе». А вот письма Дантеса. Он пишет Геккерну. «Я безумно влюблен». «Да, безумно, потому что совсем потерял голову. Я не назову ее тебе, потому что письмо может затеряться. Но вспомни, вспомни, самое прелестное создание Петербурга, и ты тотчас узнаешь ее имя. И что самое ужасное в моем положении, это то, что она тоже любит меня. И мы не можем видеться. До сих пор это невозможно, потому что муж возмутительно ревнив. Я поверяю это тебе, дорогой, как лучшему другу, и потому что знаю, что ты разделишь мою печаль. Но ради Бога никому ни слова, ни намека, по которому можно было бы узнать, за кем я ухаживаю. Письмо идет дальше. Я перескакиваю на следующее, потому что до утра, чтобы мы не задержались. Через 11 дней. Теперь я думаю, что люблю ее больше, чем полмесяца тому назад. Право, дорогой мой, эта навязчивая мысль не покидает меня ни во сне, ни наяву. Это страшная пытка. У меня больше, чем когда-либо оснований быть довольным, так как я люблю того, что сумел быть принят в ее доме. Но увидеть ее наедине, думаю, это почти невозможно, и тем не менее, это совершенно необходимо мне. И не в человеческих силах этому помешать, потому что только так я вновь смогу спокойно существовать. Дальше. Еще прошло 14, по-моему, дней. У нас произошло объяснение. Последний раз, когда я ее видел, это было ужасно, но пошло мне на пользу. Эта женщина, в которой обычно находят мало ума, не знаю, может быть, любовь его ей сейчас дала, но невозможно проявить больше такта, обходительности и ума, чем она их проявила в этом нашем разговоре. А ей было тяжело это вынести, так как речь шла не более и не менее о том, чтобы отказать человеку, которого она любит, и который умолял ее нарушить ради него свой долг. Она описала мне свое положение с такой беспомощностью, просила меня пощадить ее с такой доверчивостью, что воистину я был сражен и не нашел ни слова для возражения. Если бы ты знал, как она меня утешала, видя, что я задыхаюсь, и мое положение ужасно от этой любви. И она сказала: «Я вас люблю, как никогда никого не любила. Но не просите у меня большего, чем мое сердце, потому что остальное мне не принадлежит, и я могу быть счастлива, только исполняя все мои обязанности. Пощадите меня и любите меня так, как теперь, и я отвечу вам моей любовью». Вы поняли, что это цитата, что она говорит из сочинения, которое наверняка читала. Называется оно «Евгений Онегин». Она ему длинно говорит: «Но я другому отдана, я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна». Но он не знает, он не читал. «Я упал бы к ее ногам, чтобы их целовать, если бы был с нею наедине. Я уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней стала еще сильнее. Но это уже не прежняя любовь. теперь я ее боготворю и почитаю, как боготворят и почитаю тех, с кем связаны всем существом. Мне теперь лучше, много лучше. Дальше, слава Богу, я вновь начал дышать, так как мои мучения раньше были непереносимы. Быть веселым, смеющимся в глазах этого света перед всеми, кто ежедневно видит меня, тогда как в сердце у меня смерть. Это такое ужасное положение, которое я не пожелаю и злейшему врагу. Но потом получаешь награду, как та единственная фраза, которую она мне сказала. Кажется, я сообщил ее тебе про любовь. 3 недели спустя он пишет Геккерну, что сумел победить и без колебания жертвует своей любовью и будет избегать встреч с нею и разговаривать с нею с полным безразличием. Он пишет, что от страсти, которая его пожирала 6 месяцев, вы поняли, полгода это дело длится, осталось только преклонение и тихое восхищение созданием, заставившим биться мое сердце так сильно. Но Геккерн решил действовать. Узнав об этой вспыхнувшей любви, чтобы охладить пыл Дантеса, он написал ему, что ранее Наталья Николаевна хотела принести свою честь и прелести в жертву другому. Скорее всего, он в своих интересах таким образом вольно истосковал слухи о благосклонном внимании, которое оказывал жене Пушкина император. Слухи эти, как известно, и прежде всего даже из писем Пушкина к жене, действительно существовали и отравляли Пушкину жизнь. Дантес, преклонявшийся перед ней, отвергает эти инсинуации Геккерна. Она другая. Были мужчины, пишет он, терявшие из-за нее голову. Этому я охотно верю. Она достаточно прекрасна для этого. Но чтобы она их послушала? Нет, потому что она не любила никого больше меня. И в последнее время было достаточно случаев, когда она могла отдать мне все. И тем не менее, дорогой друг, никогда ничего. Так. Ничего! Она оказалась гораздо сильнее меня. Больше 20 раз она меня просила пожалеть ее и ее детей, и ее будущее, и была так прекрасна в эти минуты, что если бы она хотела получить отказ, она вела бы себя иначе, потому что, как я тебе уже говорил, она была прекрасна, как ангел, сошедший с небес. В мире не было мужчины, который не уступил бы ей в эту минуту. Так велико было уважение, которое она внушала. Так она оставалась чиста. Она может высоко держать голову перед всем миром. Нет другой женщины, которая повела бы себя так, как она. Я хотел через некоторое время написать тебе, вовсе не говоря о ней, однако признаюсь откровенно, что без этого письмо дальше не идет. Я не могу не писать о ней. И я почувствовал себя обязанным дать отчет в моем поведении после последнего письма, как я тебе обещал. Я держался. Я избегал ее видеть и с ней встречаться. В течение больше, чем 3 недель я говорил с ней всего 4 раза о вещах совершенно безразличных. А Бог мне свидетель, что бы я мог ей наговорить. Я бы мог проговорить об этом 10 часов сряду, если бы я только захотел выразить половину того, что я чувствую при виде его. Признаюсь откровенно, что жертва, которую я приношу, огромна. После этого он рассказывает, что Бог пришел ему на помощь. Умерла мать Пушкина. Теперь, соблюдая траур, Наталья Николаевна не меньше месяца не сможет появляться в свете. И он, Дантес, избежит, наконец, искушения. Ему не придется теперь вести эту, как он пишет, ужасную борьбу, которой я предаюсь. Идти, не идти, идти, не идти, и которая возобновляется все время, когда я остаюсь один. И вот концовка. Не хочу говорить о моих сердечных делах, так как у меня есть столько тебе все рассказать, что я просто никогда не кончил. Я хорошо держался до 11 часов, когда должен был ее видеть. Но потом силы оставили меня, и я почувствовал такую слабость, что едва смог выйти из комнаты. И, оказавшись на улице, я разревелся, как дурак. После чего мне, правда, чуть полегчало, так как я задыхался. Потом, вернувшись к себе, я почувствовал сильнейшую лихорадку. Я не мог сомкнуть глаз всю ночь. Я испытывал такие страдания, что едва не сошел с ума. И это пишет 24-летний офицер кавалергард. Что он от любви чуть не потерял сознание. Ну, что сказать? Это был совсем другой роман. И когда все закончилось, он женился на ее сестре, он написал: «Я имел всех женщин, которых желал, кроме этой женщины, которая отмстила мне за всех их, и которая словно насмешку была моей единственной любовью». Через много лет в Париже с ним встретился Соболевский. Это друг Пушкина, вы знаете, наверное, которому Пушкин написал те жуткие слова о Керн. Потому что он был автор бесконечных анекдотов, Соболевский, часть из которых приписывали Пушкину, и обожал подобные истории. И он спросил, встретив Дантеса на курорте в Баден-Бадене: «Наталья Николаевна была все-таки его любовницей или нет?» Но Дантес вновь стал обычным бывшим кавалергардом, обычным мужчиной, и от лжи не удержался. И сказал: никакого нет сомнения. Ну, что делать? Он вернулся на круги своя. Вот так мы с вами сегодня закончим этот длинный рассказ перед длинной потом историей о Николае, уже свободном от Пушкина, от Сперанского, от этих несчастных повешенных декабристов. Мы узнаем о Николае правителе, великом стратеге, который часто менял свою тактику.